В эфире программа «60 минут» о самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Начинаем со срочных, последних новостей. По критической инфраструктуре Харькова вновь нанесены ракетные удары. Об этом только что заявил мэр Харькова Терехов. В городе пропал свет и прекращено водоснабжение. А значит, сегодня наконец-то произошел поворотный момент во всей спецоперации на Украине. Россия начала наносить удары по экономической, энергетической инфраструктуре Украины. За двое суток крылатыми ракетами поражены две самые крупные теплоэлектростанции левобережной Украины. Это Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ. На кадрах момент вчерашнего взрыва объемно детонирующего боеприпаса на ТЭЦ в Харькове, из-за которого вся область осталась без света. Следом гигантская взрывная волна. В самом Харькове остановилось метро. Вот они, эти кадры. Прекратилось водоснабжение и пропал интернет. Без электричества. Остались Запорожская и Сумская области. Перебои в энергоснабжении зафиксированы в Днепропетровской области и даже в некоторых районах Киева. В Полтаве из-за скачка напряжения загорелись три троллейбуса. Также сообщается, что на Украине встала вся система электропоездов. Во многих регионах сейчас нет воды. На Западе при этом раздался коллективный вой, мол, все это месть Путина Западу. И Россия сознательно бьет именно по энергетической инфраструктуре в преддверии самой тяжелой зимы в Европе. При этом мы с вами хорошо помним Ирак, помним Ливию, Югославию, где Альянс первым делом уничтожал именно критическую инфраструктуру и даже не думал миндальничать. Теперь же, когда Запад воюет против России, такие удары для НАТО вдруг стали неприемлемыми. Но двойные стандарты, слава богу, пришло отрезвление, уже не сработают. Хочется верить, что и сегодняшние удары – это только начало. Далее происходящее, проявляя жесты доброй воли, терпеть уже невозможно. Так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды и нет света.
Dass gegen 23 Uhr circa hier nacheinander zwei verschiedene Raketeneinschläge hier.
A missile attack knocked out power and water.
Es ist Putins Rache. Heftige Angriffe auf die Stromversorgung der Ukraine. Ein riesiger Blackout in der Ostukraine gerade.
There is power outages in five regions in the northeast and the eastern part of the country.
But it's a real thing. And of course shows that Russia still holds significant cards, including missile capabilities that can strike.
Вот видите, ракеты запускают из акватории Каспия по Украине.
Подгоните ее к третьей части и дайте СВП от цистерны. Пополнение сразу, подготовьте линию на пополнение и от машины дайте СВП.
Электричество отключилось внезапно, везде вдруг стало темно. Нам повезло, что в нашем отеле у нас был аварийный электрогенератор, и электричество вернулось. Но остальной город был фактически полностью без электричества. Затем около 23.00 около нас произошло два удара разных ракет здесь, один за другим. И сегодня утром было подтверждено, что одна из этих ракет попала в важную теплоэлектроцентраль. Вот почему это отключение от энергоснабжения очень большая проблема здесь, на Украине. Атомная электростанция в Запорожье сейчас полностью отключена от сети, а значит, там тоже нет электричества. Русские теперь конкретно рассчитывают еще больше ослабить Украину при помощи отключения энергоснабжения и теплоснабжения.
Это месть Путина. Массовые атаки на инфраструктуру электроснабжения Украины. Мощный блэкаут на востоке Украины. Сейчас нет электричества, нет воды. Для сотен тысяч людей это месть за то, что украинская армия заняла такие большие территории в последние несколько дней.
Что определенно смертельно, надо сказать, это то, что уже осень, поэтому температура падает до минусовой температуры в ноябре-декабре. И тогда, конечно, это другое дело, другое измерение, если не будет вариантов отопления.
Мы так понимаем, у вас там сложная ситуация из-за блэкаута, это так?
Да, у нас отключено электричество. Вообще перебои со снабжением электроэнергии в 5 регионах на северо-востоке и на востоке страны. Также имеются неподтвержденные сообщения, что проблемы с электричеством наблюдаются на всей территории вплоть до Одессы. От чиновников мы слышали, что русские нанесли удар по критической инфраструктуре. Они не говорят, где и что именно, но совершенно очевидно, что город в непроглядной тьме. Мы, в общем-то, находились на улице, когда это произошло, и когда мы возвращались к нашему месту размещения. Все было во тьме. Это выглядело довольно зловеще.
Ну, короче, приехал в Харьков. Идем на ЖД. Топ-топ. Вот, сейчас все поезда стоят, пропало напряжение. Интересно, что происходит наверху, почему все это происходит, но топ-топ ножками делаем.
Это демонстрирует, что у России, конечно, еще есть значительные карты, среди которых ракетное оружие, которое может наносить удары по тому, что украинцы называют гражданскими целями.
Я бы сказала, что мы приближаемся к зиме, которая будет тяжелее, чем весна и лето для Украины. В целом, они попытаются поразить наши электростанции. АЭС в Запорожье уже остановлена. Они будут пытаться отключить электричество по всей Украине, в том числе и в Киеве. И мы понимаем, что у нас альтернативная энергетика, как-то пережить эту зиму. И я уверена, что они попытаются отключить всю Украину или как-то надавить на нас, чтобы начать переговоры.
Теперь переносимся на самое горячее направление спецоперации «Харьковская». Фронт стабилизировался по реке Оскол. ВСУ так и не удалось создать полноценного плацдарма. Восточная часть Купинска до сих пор удерживается нашими войсками. Минобороны России сегодня назвали потери ВСУ в результате так называемого контрнаступа. В общей сложности с 6 сентября по 10 сентября, то есть за 5 дней, на Криворожско-Николаевском и Харьковском направлениях ВСУ потеряли более 4 тысяч убитыми. Еще раз, 4 тысячи только убитыми. Еще больше 8 тысяч – это раненые. На французском телеканале «Франс 2», посмотрите, крутят репортаж из Краматорской больницы, где задаются вопросом контрнаступления, но какой ценой? Учитывая, что вереница скорых ехала до самого Киева, надо полагать, что цена очень и очень большая. При этом уже очевидно, что воюет Россия не с Украиной, а со всем западным военным блоком. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», контрнаступу под Харьковом и Херсоном Украина готовилась в теснейшем сотрудничестве с американской разведкой. То есть Пентагон фактически прямым текстом сказал, что американцы воюют с Россией украинцами, как солдатиками в компьютерной игре. Ну и главный солдатик, это, конечно, Зеленский. Подготовку к контрнаступлению начали проводить еще летом. Именно для этих целей ВСУшников готовили на базах Британии и Германии. По данным все того же «Нью-Йорк Таймс», на протяжении всей спецоперации США предоставляют и до сих пор предоставляют Украине информацию и о командных пунктах, и о складах боеприпасов, и других ключевых узлах российской армии. Но даже сейчас в Пентагоне подчеркивают, что еще рано судить о том, смогут ли украинские военные продолжать наступление в том же темпе. Более того, несмотря на ограниченные успехи ВСУ, доминирование в войне Запад по-прежнему отдает России.
Я думаю, мы в третьей фазе.
Это просто истощение. Линия фронта составляет 620 миль. И примерно за последнюю неделю или около того украинцы пошли в контратаку. Но это продвигается пошагово, деревня за деревней, иногда всего на несколько сотен ярдов. Я не думаю, что они прорвутся через линию фронта.
Сколько деревень на юге было освобождено, начальник Николаевской военной разведки не сказал, даже после расспросов.
Все идет своим чередом, но сообщение заблокировано. Мы должны держаться, чтобы помочь продвижению наших военных.
Поскольку фронт на время закрыт для журналистов, такие заявления подтвердить не получится.
Сценарий такой же, как в Первой мировой войне. Это позиционная война. Это значит, что русские продвигаются с огневым валом артиллерии. Очень систематически подбирается пехота. Линия фронта составляет 1200 километров. Это большая линия фронта, которую Украина в конечном итоге должна защищать там, где атакуют русские. Им иногда удается добиться локального превосходства путем объединения сил. Но общая ситуация на данном этапе статична. Но нельзя не признавать, что русские явно доминируют в военной эскалации, несмотря на эти ограниченные успехи Украины.
Еще одна борьба сейчас – борьба за общественное мнение во всех европейских странах и за цен на газ. Это сроки в головах у всех лидеров. Например, в голове Путина это так. Если я не смогу организовать прорыв в следующем году, я могу подождать до 2024 года. И это потому, что кто может появиться в Белом доме? Трамп. И если так произойдет, я думаю, мы увидим сильно ослабленную поддержку Украины и усиленное давление на Зеленского.
Слышны ли на Украине беспокойства об обстоятельствах других стран? Еще в начале несколько стран отправляли огромное количество помощи, но кажется, что все это бессмысленно, хотя Америка продолжает помогать. Есть ли опасения, что желание других стран продолжать такие крупные инвестиции в эту страну изменится?
Здесь боятся того, что Запад устанет поддерживать эту войну, потому что у них много своих проблем дома, и очень пугает зима. Зима близко. Эта фраза звучит очень часто, причем так же зловеще, как в сериале «Игра престолов». Европа очень переживает, что из-за прекращения российских поставок они также столкнутся со сложной зимой и окажутся под давлением, поскольку им придется делать что-то с этим. Люди могут начать задавать вопросы, почему вы тратите столько денег на Украину, когда у нас дома столько проблем. Это беспокойство, из-за которых Европа может устать.
Из срочных новостей глава Чечни Кадыров буквально только что анонсировал интересный, как он выразился, сюрприз украинским боевикам от бойцов спецподразделения «Ахмат», но пока решил не раскрывать все карты, ждем в этой связи новостей. Ну а пресс-секретарь президента Путина Песков сегодня заявил, что президент круглосуточно находится на связи с министром обороны и другими военноначальниками, и верховному главнокомандующему докладывают о любых действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине. Такое заявление Песков сделал, отвечая на вопрос, как глава государства отреагировал на перегруппировку сил и средств в Харьковской области. Песков также добавил, что Россия будет добиваться выполнения всех целей специальной военной операции.
Как верховный главнокомандующий отреагировал на перегруппировку сил и средств на Украине, которая произошла накануне?
Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему. Президент находится в постоянной, можно сказать, круглосуточной связи с министром обороны, со всеми военачальниками. Естественно, по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции. Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены.
Как в Москве вообще оценивают возможность или невозможность переговоров и вообще их нужность?
Ну, не усматривая в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров.
Вы не поверите, но о контрнаступлении Украины спросили и Байдена. Американский президент заявил, что информирован о действиях ВСУ еще бы, но отказался их комментировать, поскольку, как он выразился, ситуация сейчас развивается. То есть даже страдающий деменцией сонный Джо понимает, что временная перемога ВСУ может стремительно превратиться в тотальную зраду. Вслед за «Нью-Йорк Таймс» факт вступления Америки в войну с Россией признал и председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер. В интервью CNN Уорнер заявил, что контрнаступление украинских войск стало результатом работы американской и британской разведки. Так и сказал. То есть открыто заявил, что Вашингтон и Лондон воюют с Москвой. А значит, противостоят наша армия не только в ВСУ, но и весь блок НАТО. В США уже не скрывают, что на Украину им по большому счету плевать. Волнует их только Россия. Вернее, уничтожение нашей страны. Ну или, как выразился бывший командующий войсками в США, США в Европе Бен Ходжес, вспомните такого, тот еще ястреб, Америка добивается деимпериализации России. По словам Ходжеса, США нужно быть готовой к началу конца России, то есть расчленению России при развале Советского Союза, считает Ходжес. Этот процесс до конца, увы, не довели. Бывший министр иностранных дел Польши Сикорский призывает к смене режима в России. Только тогда, по его словам, станет возможна победа официального Киева. Американские военные аналитики считают, что НАТО должно сделать все, чтобы Украина, и это не шутка, могла начать вести военные действия на всей территории России от Балтийского моря до Тихого океана. А чтобы эти бредовые фантазии воплотились в жизнь, Запад должен срочно начать угрожать Москве беспрецедентными последствиями в случае применения Путиным тактического ядерного оружия.
Я уверен, что украинцы отбросят русских за линию 23 февраля к концу этого года. А Крым они заберут обратно уже в следующем году. И это довольно сдержанный прогноз. События развиваются быстрее, чем ожидалось. Я убежден, что по ряду причин мы видим начало краха Российской Федерации в ее нынешнем виде. Он произойдет в ближайшие 4-5 лет. Два основных столпа их промышленности, экспорт энергоносителей и экспорт вооружений, пострадают. Население же России не состоит преимущественно из русских. Там проживает порядка 120 различных этнических групп. И многие из этих групп платят цену за войну Путина. Большинство потерь не среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Я думаю, что жители Тывы, Сибири или Чечни могут воспользоваться возможностью и отделиться. И я думаю, что мы, коллективный Запад, должны думать о том, какие у всего этого будут последствия. Мы были не готовы к краху Советского Союза. Мы должны быть готовы к подобным событиям теперь.
Есть большая вероятность того, что падение режима Путина спровоцирует запуск процессов отделения некоторых российских регионов. Это очень рискованно, потому что Россия — это страна с тысячами и тысячами единиц ядерного оружия, которые разбросаны по всей ее территории. Никто не хочет иметь дело с десятками ядерных государств.
Я думаю, что Путина нужно отодвигать дальше. И я не считаю, что опыт Второй мировой войны поможет здесь. Поскольку, как бы я ни восхищался и не аплодировал украинской армии, я не думаю, что вы возьмете Москву. Поэтому нам нужно обратиться к более ранним конфликтам. Крымская и русско-японская война полезны в этом смысле. Они закончились тем, что Россия умоляла о мире, а царь, в общем-то, умер, что также являлось здесь интересным обстоятельством. А потом начался период реформ в России. Теперь русско-японская война. Она закончилась, когда российское население начало бунтовать, и Николай II признал свое поражение. И опять же, начался период реформ. И вот мое определение победы для вас. Смена режима в России, которая может стать предварительным условием для любого другого определения победы Украины. Украина будет в безопасности, когда кто-то, когда российский Де Голь скажет, что империалистический проект был ошибкой, а на следующий день Беларусь пойдет, и у нас будет Россия, которая присоединяется к прозападной траектории.
Независимая Украина – невероятно важная вещь не только для Восточной Европы, но и для Европы в целом. И в конечном итоге, если она выживет в той или иной форме, она освободит Россию, когда придет время. И это такая же точная цель, как и независимость Украины.
Чтобы достичь устойчивого мира, нам нужно, чтобы Россия из империалистического автократического режима превратилась в мирную демократию. В недавней истории не очень много примеров, когда происходило что-то подобное. Два очевидных примера – это Германия и Япония. В обоих случаях потребовалась капитуляция и американская оккупация.
Ну что, теперь, наверное, понятно, почему Россия сменила тактику. Нет больше правил. Если воюем с НАТО, а мы воюем с НАТО, значит, воюем жестко. Воюем с теми, кто анонсирует уничтожение России и русских. Смешно при этом, как безумным русофобским фантазиям вслед за американским хозяином предаются и в Киеве. Глава СНБО Данилов, он же луганский бандит по кличке Мячик, заявил, что Украина уже не устроит возвращение Донбасса и Крыма. И репарации Украина уже не устроит. Новой целью киевского режима он назвал полную капитуляцию и демилитаризацию России. То есть Зеленский и его подручные к переговорам не готовы. сам украинский президент заявил в интервью CNN, что не намерен ни о чем беседовать с Путиным, пока Россия говорит языком ультиматума. А глава МИД Украины Кулеба в интервью французскому изданию журнал «Du Dimanche» и вовсе заявил, что разговаривать с Россией можно исключительно и только на поле боя. Посмотрим при этом, как Украина и Европа заговорят ближайшей зимой. Журнал «Экономист» опасается, что из-за энергетического кризиса Германия рискует остаться без промышленности как таковой. Издание отмечает, что в следующем году цена на электроэнергию вырастет сразу в 15 раз, а стоимость газа в 10 раз сразу. На таком фоне Еврокомиссия до конца сентября представит предложение по введению потолка цен на весь российский газ, который покупает Европа. Заявил сегодня министр энергетики Италии, после чего министр энергетики России Шульгинов констатировал, ну что, значит, Россия просто не будет продавать газ и нефть тем странам, которые введут так называемый ценовой потолок. При этом американцы скандалят уже прямо сейчас. Дела в российской нефтяной отрасли, оказывается, обстоят лучше, чем до начала специальной военной операции на Украине и последовавших санкций Запада в отношении Москвы. И для гегемона это, конечно, совсем неприятно. Заявление сделал первый заместитель министра финансов США Адейма. По его данным, летом Россия смогла экспортировать энергоресурсы по цене сразу на 60% выше, чем в прошлом году. И это более чем компенсировало снижение объемов экспорта. Ну и главный страх США сейчас, что зимой Россия заработает еще больше.
Всеобъемлющая энергетическая война между Россией и Западом угрожает ухудшить энергетический кризис в Европе, тем самым заставляя правительство вмешаться в энергетический рынок, чтобы сдержать растущие цены. Ожидается, что прибыль Москвы от экспорта энергии в этом году вырастет на 38%. Западные страны говорят, что хотят отрезать эту финансово-жизненно важную артерию. В попытке справиться с ростом цен на энергию, ЕС также планирует ввести потолок цен на российский газ. Президент Владимир Путин предостерег Запад, что ему не удастся изолировать Россию. Он заявил, что западные санкции против Москвы возымели обратный эффект и теперь угрожают всему миру.
Смелый шаг со стороны Брюсселя, но сработает ли он? Еврокомиссия дала добро на внедрение потолка цен на российский природный газ.
Насколько я знаю, стороны не могут договориться. Нет никакого договора, никакого соглашения. Источник сказал мне, что на нашем месте поубавил бы ожидания. У Европы большие проблемы, но у них нет решения. Политикам также нужно будет что-то делать или хотя бы побеспокоиться о возможной социальной напряженности этой зимой. Им придется продать это людям. Им придется доказывать, что цена, которую платят люди, идет на что-то. На помощь Украине, на свободу, на европейские ценности.
Некоторые страны-члены относятся скептически к потолку цен и боятся, что из-за подобного шага Москва полностью перекроет трубопроводы. Россия уже остановила или снизила поставки на Запад по трем своим крупнейшим газопроводам, а поставки нефти перенаправила на Восток.
На данный момент Китай покупает около 1,2 миллиона баррелей российской нефти в день. Индия увеличила покупку российской нефти с 30 тысяч баррелей в день до войны до практически 900 тысяч баррелей в июне. Так что цифры до сих пор большие. И обе страны говорят, что не могут подпадать под западные санкции. В случае с Индией, и это критически важно, Индия пытается оставаться нейтральной в этом конфликте.
Это достаточно глупая затея, как по мне. Каждый раз, когда я иду в магазин, у меня появляется идея, что, может быть, следует попросить продавца брать с меня меньше денег за товар. Единственное, что вы этим добьетесь, заставите русских снизить производство и создать тем самым искусственный дефицит на рынке. Так что европейцы и американцы, рассуждающие о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель.
Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских друзей мерзнуть по мере того, как те готовятся к зиме и попытаются пережить ее без российского газа.
Мы не оставим мерзнуть наших европейских друзей. Это хорошая возможность наконец-то просто окончательно избавиться от зависимости от российской энергии. Мы можем, и у нас получится выйти из этого более сильными, и мы окажемся в более благоприятном положении. И именно поэтому необходимо не сходить с пути и оставаться едиными. Едиными в поддержке Украины, едиными с нашими союзниками и партнерами. Едиными так долго, как это потребуется.
Говоря о потоке цен, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Путину лучше выбрать некоторый доход, чем вообще ничего.
Им будет намного лучше в экономическом плане, если они будут продавать нефть в рамках потолка цен, чем если они вообще перестанут продавать ее.
Мое сообщение русским остается прежним. Завтра будет только хуже. Те, кто решил следовать кремлевской линии, скорее всего, встретятся с определенными последствиями. Мы продолжим работать над санкциями.
Еще раз. Для понимания, пока эти санкции вот прямо сейчас уничтожают немецкую экономику и промышленность. А президент Путин сегодня сказал, что Россия постепенно выходит из кризиса. Так что удачи. Ну а Макрон после долгого перерыва все-таки набрался смелости, взял трубку, позвонил Путину. Президент Франции и России провели телефонный разговор о ситуации, в том числе на Запорожской атомной станции, вывозе зерна из Украины. Путин подтвердил, естественно, свою позицию, что зерно должно прежде всего идти в страны, нуждающиеся, как и договаривались. А Европа не должна мешать поставкам российских продуктов и удобрений, как и договаривались опять-таки. А вот Макрон, внимание, якобы призвал, потребовал от Путина как можно скорее, немедленно остановить спецоперацию. Во всяком случае, об этом говорится в заявлении Елисейского дворца. Судя по всему, Путин его не послушал. До разговора с Путиным Макрон при этом провел переговоры с Зеленским, а также с главой МАГАТЭ Гросси, после чего потребовал опять-таки от всех сторон конфликта обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Но прямо сейчас из-за обстрелов со стороны ВСУ атомная станция обесточена. В ночь на воскресенье последний работавший энергоблок, шестой, отключили от энергосети и начали готовить к переводу так называемое «холодное состояние». Член военно-гражданской администрации Запорожской области Рогов заявил, что атомную станцию могут вновь запустить, но для этого нужно выполнить два условия. Восстановить линии электропередачи и отодвинуть линию фронта от энергодара. Казалось бы, куда уж проще. А до этого момента Украина будет отрезана сразу от 30% всей своей энергетики.
Украинская атомная электростанция в Запорожье, которая сейчас занята российскими войсками, была полностью остановлена, чтобы предотвратить катастрофу, так как этот район неоднократно подвергался обстрелам. Государственное агентство «Энергоатом», которое отвечает за электростанцию, заявило об отключении шестого блока станции от электросети. В заявлении говорится, что станция сейчас находится в состоянии холодного останова. Правительство Украины в среду призвало жителей оккупированных Россией территорий вокруг атомной электростанции эвакуироваться в целях их же собственной безопасности.
Президент России Владимир Путин предупредил своего французского коллегу Эммануэля Макрона о возможных катастрофических последствиях неоднократных атак возле АЭС с украинской стороны. Предупреждение Путина прозвучало в ходе важных переговоров о безопасности атомной станции между двумя лидерами. Во время телефонного разговора Путин, как сообщается, обратил внимание на предлагаемые украинские атаки на объекты. Путин сказал, что российские специалисты находятся на станции и принимают меры для обеспечения ее безопасности, и что Москва теперь готова продолжить работу с агентством ООН по атомной энергии, чтобы найти какие-то постоянные решения кризиса. Макрон, с другой стороны, как сообщается, раскритиковал Путина за эскалацию напряженности, заявив, что российская оккупация была причиной риска, которому в настоящее время подвергается ядерный объект.
Агентство ООН по надзору за ядерной безопасностью сделало серьезное предупреждение о возможности ядерной аварии на Украине. Рафаэль Гросси сказал, что отсутствие внешнего питания и доступа персонала к станции делают ситуацию критической.
Буду краток. Обстрел вокруг АЭС непременно должен прекратиться. Должна быть немедленно согласована защитная зона ядерной безопасности. Атомная электростанция никогда не должна быть пешкой в войне. Ее судьба не должна решаться военными средствами. Последствия таких действий слишком серьезны.
На территории станции группа стала свидетелем обстрела в непосредственной близости. В частности, 3 сентября, когда группа получила указание эвакуировать первый этаж административного здания. Это самый важный момент, который они просто не осветили. Они просто не стали в этом разбираться.
Они просто такие: «А, это вне нашей компетенции». Каким, черт возьми, образом это вне вашей компетенции? Это единственная причина, по которой вы туда поехали. Так кто бьет по электростанции и почему это продолжается? Разве это не вся твоя работа, Рафаэль? Я, конечно, понимаю, что ты хочешь вернуться в Вену, выпить горячего шоколада или чего-то еще, но, черт возьми, вы были там около 2 недель. Это, возможно, один из самых острых вопросов в мире прямо сейчас. Кто обстреливает атомную электростанцию?
Я не могу сделать вывод по этому поводу. У нас нет для этого средств. Для этого необходимо пристально наблюдать за военной операцией в регионе, по всему ее масштабу.
Нетрудно выяснить, откуда исходят траектории этих ракет.
И Россия была готова показать им снаряды, которые были маркированы в Британии. Они сохранили их, они сфотографировали их. Они были готовы это показать, но никому не было интересно.
Или оружие «Хаймарс», которое использовалось для обстрела, это военное преступление, что Соединенные Штаты используют американский «Хаймарс» для атак на атомную электростанцию.
Чтобы спасти бюрократию, чтобы сохранить лицо, чтобы его продолжали поддерживать, я не знаю, чтобы быть популярным в западных странах, где этот парень предположительно живет, он не скажет: прекратите посылать эти бомбы, потому что они безрассудно с ними обращаются, и все вокруг здесь страдают.
Самое красноречивое во всем этом – это то, что он не говорит, кто обстреливает, и это ясно дает понять, кто это делает на самом деле. Потому что если бы это была Россия, все бы кричали, что это Россия.
О, он бы с радостью об этом заявил.
Важное уточнение. Россия не просто была готова показать осколки американских снарядов. Россия их показала. В общем, Гросси выглядит прямо жалко. Ну а в Европе наконец-то придумали, как именно избавиться от россиян. С сегодняшнего дня Евросоюз полностью официально приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Стоимость визы возрастет с 35 до 80 долларов. Время рассмотрения заявки увеличится до 45 суток. Россиянам надо будет предоставлять больше документов. Также Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать российским гражданам многократные визы с длительным сроком действия. Ну а европейским пограничникам поступила отдельная команда. Чуть внимательнее присматриваться к россиянам и в случае угрозы безопасности аннулировать уже действующие визы прямо на границе. В принципе, можно не мелочиться, доставать из-под стола приборы по измерению черепов. Есть ощущение, что эти приборы европейцы, судя по их риторике, далеко не убирали. Отдельный привет хорошим и правильным русским сегодня передала Португалия. По данным издания «Политико», власти страны отказали в выдаче золотых виз всем гражданам России, которые запросили их после начала специальной военной операции на Украине. Плюс российским туристам хотят запретить въезд в Грузию. Но это, конечно, самое страшное. Якобы таким образом Грузия не позволит просачиваться в страну многочисленным российским диверсионно-разведывательным группам.
Правительство накануне вечером ограничило въезд в Латвию гражданам России с краткосрочными шенгенскими визами, рассказали в Министерстве иностранных дел. МИД подчеркнули, что свободный проезд граждан страны-агрессора, особенно в туристических целях, является не только аморальным, но и создает риски общественному порядку и безопасности.
Бывший пожарный живет в городке Верцело, на границе с Россией. Их соседство процветало годами.
Теперь с этим покончено. Те из нас, кто живут на границе, больше не верят русским. Это как крупный хищник на заднем дворе. Ты его не боишься, однако за ним нужно пристально смотреть каждый божий день.
Ближайший пункт пересечения границы всего в 5 минутах езды. Несколько сотен машин в день проходят границу. Многие, кто въезжают из России, не остаются в Финляндии, а проезжают транзитом дальше, на запад. Однако теперь Финляндия хочет изменить добрую визовую политику в отношении России и пускать в страну очень немногих. Русским не позволено въезжать в Грузию в больших количествах. За прошедшие недели несколько десятков русских граждан разворачивали на границе каждый день. Эксперты объясняют, что грузинские власти могли ужесточить свою миграционную политику под давлением общественности. Недавно евразийский новостной портал рассказал, что девушек-туристов террористов из Екатеринбурга выселили из отеля, предположительно из-за того, что они российские граждане.
They were Russian citizens.
Сотрудник отеля мне сказал, что они гостеприимны только с нормальными людьми, то есть мы, видимо, ненормальные.
Also, there are certain fears.
Есть опасения, что в Грузию попадут диверсионные группы или враждебные лица. Может быть, это и не так, но Россия – непредсказуемое государство. Кроме того, Россия оставляет за собой право защищать своих граждан на территории другой страны при помощи интервенций и военных нападений.
Давайте перенесемся на фронт, коль скоро ситуация на земле сейчас является самой важной. Александр Ходаковский на прямой связи, основатель бригады «Восток». Александр Сергеевич, здравствуйте, я вас приветствую. Вы, насколько мне известно, только что вернулись из Угледара. Что там сейчас происходит? Информация самая разная. Украинцы готовятся контратаковать и там. Что вам известно?
Да, ну я внесу небольшую поправку. Не из Угледара, поскольку Угледар пока еще под контролем противника, а с угледарского направления. Да?
Под Угледара, конечно.
Да. Есть целый комплекс информации, которая получается различными способами и получается средствами такой визуальной разведки и агентурной разведки. И эта информация говорит о том, что противник наращивает потенциал на угледарском направлении для того, чтобы нанести удар по тем направлениям, которые показываются для него приоритетными. Понятно, что сейчас мы не можем говорить четко. Предварительная информация – это направление Никольского, Владимировки и населенного пункта «Сладкое». Но эта информация может быть изменена, точнее не информация, а намерение может быть изменено с учетом того, что эта информация стала для нас достоянием гласности. Мы сегодня как раз-таки проходились по карте, смотрели наиболее наши уязвимые участки. Мы принимаем как факт то, что противник наращивает сейчас свой потенциал и готовится к нанесению удара, потому что ему сейчас нужно поддерживать темпы, поддерживать, скажем так, в воздухе постоянно вот этот ажиотаж, который складывается после последних нескольких дней его, так сказать, условных успехов, которые носят ситуативный характер. И я вам скажу следующее, что с учетом всех полученных сведений о намерениях противника сейчас предпринимаются меры. Время – это всегда враг всех и во всем, но тем не менее мы стараемся время не упускать. Вот сейчас я перемещался, я могу об этом говорить, потому что противник в принципе контролирует пространство, у него достаточно средств разведки, и крупная спутниковая группировка висит над нами, многие спутники смещены со своих стационарных орбит и перемещены на наше направление. И, собственно говоря, у них и летательная техника обычная имеет возможность смотреть на большие расстояния. То есть перемещение наших колонн, наших собственных средств, это достаточно наглядное, скажем, явление. И я сейчас, вот, проезжая по центральной нашей артерии из Донецка на Мариуполь, для того, чтобы свернуть дальше на угледарское направление, я наблюдал перемещение техники, которая идет как раз-таки в этом направлении. Сейчас очень многие блокпосты усилены серьезной техникой, чего не было еще вчера, вот, на самом деле. И некоторые, скажем, воинские части с определенными номерами, не стану называть какими, получили команду готовить вторую линию обороны. То есть сейчас мы пытаемся выиграть время и максимально подготовиться к тому, что противник будет демонстрировать нам здесь свою активизацию. Сейчас я вот находился, мы там дважды попали под минометный обстрел и пережидали какое-то время, потому что противник сейчас, если выражаться сленговым обычным языком, в достаточной степени обнаглел. То есть он уже выезжает выездными группами, работает минометами сходу и не то, что там не опасается, мы, конечно, тут же реагируем, тоже приходит там реакция обратная по нам, и у нас практически не прекращается вот такая артиллерийская дуэль. Мы сейчас работаем почти что в круглосуточном режиме. Доклады поступают о том, что на тех участках, на иных участках противник активизируется. То есть это не просто ради того, чтобы себя развлечь, это для того, чтобы держать нас в постоянном состоянии напряжения, которое, как понятно, всегда подрывает определенные силы, ресурсы и беспокоящий огонь, который в таких случаях применяется, как раз одно из средств держать противника в напряжении. А напряжение, естественно, как мы понимаем, это тоже расход определенный. Поэтому сейчас у нас вот такие взаимоотношения на этом конкретном направлении.
Я так понимаю, что счет потерям там не ведут в принципе. Согласно официальной только информации Российского министерства обороны, 4000 убитыми это на том самом Харьковском направлении, но они снова бросают людей. Что вам известно по Красному Лиману? Какие усилия противник предпринимает по Пескам?
Ну, по Пескам его усилия, которые он направлял на этом направлении, успехом не завершились. Естественно, он понес потери и, видимо, сейчас перегруппировывается. То есть Мы наблюдаем сейчас разгрузку с эшелонов с техникой, с личным составом, как раз на этой оси. Красноармеец, бывший нынешняя Покровская, Пески. Там дистанция относительно небольшая, это всего навсего 2 часа ходу на тяжелой технике со скоростью там, 25 км в час. Поэтому мы предполагаем, что возможно какие-то действия противника более интенсивные и на этом направлении в том числе. Сейчас наши ребята держатся. Естественно, противник получил некоторое преимущество после смещения линии фронта в нашем направлении. И, используя эти преимущества, он наращивает свои усилия. Понятно, что у нас нет никаких намерений сдавать Красный Лиман, но мы понимаем прекрасно, что противник сейчас имеет некоторые высвобожденные ресурсы для того, чтобы их использовать на этом направлении. Мы будем надеяться, что у наших ребят хватит и возможностей, и силы духа, и в принципе их хватит, самих как таковых, потому что мы тоже несем определенный расход. И этот город останется за нами. А я понимаю, что в ближайшее время все равно линия фронта на какой-то период времени будет стабилизирована, для того, чтобы потом мы, нарастив ресурс, начали восстанавливать положение вещей и, в принципе, выйти уже за пределы той линии фронта, которая была еще там неделю назад, и двигаться дальше.
Ситуация там совсем не простая. Приходят новости тревожные, но наши ребята держатся, желаем им в этом смысле огромной удачи. Что касается состояния тревожности, которое ВСУ пытаются поддерживать, пытаются и поддерживают, по поводу Луганской Народной Республики приходят противоречивые данные. Только что официальный Киев заявил, что некоторые населенные пункты якобы перешли под контроль Украины. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию? Причем сразу скажу, что вброс не первый. Вчера такого рода сообщения приходили, опровергали. Сегодня утром были такие сообщения, опровергали с нашей стороны. Что сейчас вам известно?
Ну, скрывать что-либо, что станет завтра состоянием гласности, в этом нет никакого рационального зерна.
Конечно.
Но я вам компетентно скажу, что сейчас никакой подтверждающей информации на данный момент нет. Их желания, они остаются их желаниями. Мы должны понимать следующее обстоятельство. Для того, чтобы оторваться от противника, нужно, и для того, чтобы перегруппироваться, нужно разорвать дистанцию между противником. Мы отошли к границам Луганской Народной Республики для того, чтобы встать и дальше противника не пускать. Мы поддерживаем связь с нашими там, коллегами из Луганска. Мы знаем детали, как осуществлялась перегруппировка. Мы понимаем, почему им пришлось сделать такой значительный бросок и отход назад, потому что если бы противник нависал и бил бы их постоянно в спину, то, в принципе, формировать новую линию фронта было бы некому. Поэтому пришлось пойти на очень такие непопулярные, скажем так, мягко говоря, меры, отойти к территории Луганской Народной Республики для того, чтобы пока противник будет осваивать те территории, которые он временно взял под свой контроль, мы могли сформировать более-менее устойчивую линию соприкосновения. Сейчас нам нужно стабилизировать фронт и дальше развивать всю нашу программу. Дело в том, что у нас все развивается пофазово. Аудитория должна это понимать. Военная удача – это вещь непредсказуемая. Мы для того, чтобы взять под контроль 25% территории, отрезать Украину фактически там от моря и контролировать все скажем, подходы к Украине со стороны Черного моря и сделать Азовское море нашим внутренним морем, мы все-таки понесли определенные затраты, и, естественно, это сказывается на нашем потенциале. Нужно время для того, чтобы его восполнить. Сейчас ситуацией воспользовался противник, и нам приходится перегруппироваться, это объективно. Весь остальной комплекс причин, он будет анализироваться, он будет там, подвергаться как определенной оценке, но это не мой компетентный уровень. Но сейчас мы имеем ту ситуацию, которую имеем. Конечно, противник ограничен в своих возможностях. Понятно, что он сейчас сумел, скажем так, воспользоваться нашей ситуацией, когда мы перегруппировываемся, и нарастить там, или приобрести какой-то успех на тех направлениях, где он сумел продвинуться. Но еще раз повторяю, что для того, чтобы Украине достичь какого-то успеха, ей нужно прилагать для этого настолько фатальные для своей страны усилия, что потом это все будет характеризоваться только одним выражением – первого победа. То, что они сейчас в этом сезоне, военном сезоне, скажем так, сумели вырвать, это станет для них ну, просто каким-то последним могильным камнем на самом деле. Это моя позиция, я об этом говорю во всеуслышание.
Александр Сергеевич, пожалуйста, поясните, в каком смысле возможности противника ограничены? Кажется, что они безграничны, в том смысле, что людей не считают, людей не жалеют, а оружие валом, боеприпасов полно, подвозят круглосуточно. С высоты вашего опыта в целом, как долго можно держать такой темп контрнаступления, вот, который они сейчас взяли? Расскажите поподробнее.
Я полагаю, что если говорить о таком параметре, как время, то темп этого контрнаступления, точнее, время этого контрнаступления, оно ограничено. Сложно сейчас говорить, какими временными рамками, это будет неделя, две недели, может быть, они будут предпринимать какие-то усилия еще там на протяжении месяца, но давайте основываться просто на банальной математике. У нас сейчас с Украиной 2 с лишним тысячи километров линии соприкосновения, линии фронта. Даже накопив 50 тысяч или 20 тысяч ресурса, невозможно поддерживать высокую интенсивность на всей протяженности этой линии фронта. Это только для того, чтобы добиться какого-то ситуативного, достаточно ограниченного успеха. Это действительно, да, у них получилось, не будем скрывать. Они воспользовались, еще раз говорю, состоянием нашим, когда мы поставили перед собой задачу сейчас перегруппироваться после той работы, которую мы провели. Они сумели использовать весь тот потенциал, который им бесплатно или не суть важно, платно или бесплатно поставляет Запад. Они сумели провести предварительную работу, там, работая по нашим складам, по нашим центрам принятия решений и добиваясь там, определенных успехов, создавая нам определенные сложности. Естественно, эта комплексная работа привела к тому, что когда мы находились на противофазе, то есть мы находились на низшей точке нашего потенциала, они воспользовались этим и развили определенный успех. Но и протяженность линии фронта, и ограниченность ресурсов Украины, если они сейчас, например, призывают в армию, мобилизовывают уже категорию 60-65 лет, это уже говорит о том, что в принципе наблюдается истощение. И те потери, о которых вы говорите, там тысячи людей, которые выходят из строя, не просто выходят из строя, кто-то погибает, это невозвратная потеря, кто-то получает несовместимые с дальнейшим прохождением службы увечья и тоже выбывает из строя, кто-то все равно на какой-то период, даже получая легкие ранения, выбывает из строя и не в состоянии сейчас участвовать в проведении боевых действий. То есть в любом случае каждый день Украина несет потери. Тот кулак, который не собрали, он продолжает еще, как я привык уже употреблять это выражение, там, наступательный потенциал. То есть сейчас у них потенциал наступательный еще сохраняется какое-то время. Но для того, чтобы вести полномасштабную войну с таким количеством потерь, которые на сегодняшний день имеет Украина продолжительное время, нужно быть не Украиной. Нужно там собрать державы оси, как это было в гитлеровской коалиции. Это нужно иметь потенциал несравнимо больший, чем тот потенциал, которым обладает Украина, с одной стороны. То есть в долгую Украина держать это напряжение будет просто не в состоянии. При этом надо еще учитывать один из самых главных моментов. Воюет украинец, воюет человек, который проживает на территории Украины. И сколько бы ему ни поставляли даже высокотехнологичного западного вооружения, умирать этому человеку. Запад, понимая, какой высокой напряженности достигли здесь вот боестолкновения и какой уровень потерь, своих людей сюда отправлять не будет ни в каком виде, ни в качестве каких-то штатных, нештатных инструкторов. Ну, инструкторов, ладно, которые находятся, допустим, на какой-то безопасной дистанции. Но своих солдат и своих граждан умирать за украинцев Запад не отправит. Соответственно, Украина истощается, 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 а людской ресурс не пополняется. На коротком участке это может быть незаметно. Но при игре в долгую это через какой-то период времени станет совершенно понятно. Но в этой ситуации, как я вижу вот, протекание этих фаз, этой, скажем так, амплитуды, этой синусоиды, то Украина, выдохнувшись, если мы сейчас не запустили в карман, вернее, руки в свои собственные карманы, в свои закрома, в свои, скажем так, НЗ, особенно в людской ресурс, и мы сейчас имеем возможность спокойно мобилизовать людей совершенно грамотным способом для того, чтобы вводить их в нужный режим, боевой режим, вводить их на линию боевого соприкосновения и использовать их максимально эффективно, то у Украины ресурсы истощаются. То есть мы сейчас действовали, я несколько раз в вашем эфире говорил, потому что мы действовали тем составом, который изначально был привлечен к проведению специальной операции. И, конечно, выполнив такую тяжелую работу, мы получили истощение нашего ресурса. При этом нужно учитывать условия, что мы действуем на незнакомой для нас территории, а Украина действует на территории очень основательно освоенной, собственно говоря, Украина, и используют любой ресурс, который им доступен. И, конечно, я рассматриваю ситуацию не вот в мелких фазах, а в фазах достаточно более протяженных, и я понимаю, что через какой-то промежуток времени, когда мы решим свои внутренние задачи, перегруппируемся, остановим, стабилизируем линию фронта и запустим тот резерв, который сейчас накапливается в России, в работу. Это и промышленный резерв, и мобилизационный резерв, И мы тогда в таком случае окончательно поставим вопрос в этих наших взаимоотношениях с Украиной в нашу пользу, независимо от того, на какие еще шаги по оказанию военной помощи решится Запад.
Ну и жесткость, конечно же, надо проявлять. Будем исходить из того, что мы начали это делать, как ранее Путин говорил, мы еще не начинали. Вот теперь есть ощущение, что начинаем. Я в том числе про удары по ТЭЦ, которые мы с вами все наблюдали минувшей ночью. И сейчас из Харькова продолжают приходить сообщения, и местные власти информацию подтверждают, что наносятся удары по Харькову. Александр Сергеевич, где стабилизировался фронт в Харьковской области и может ли в ближайшее время стоять задача по оперативному возвращению населенных пунктов, которые мы были вынуждены временно оставить?
Нет, так вопрос даже не следует рассматривать, может или не может. Эта задача стоит, она актуальна и сейчас. Вопрос нашей ресурсной базы. Фронт, естественно, стабилизировался, ну, я не буду сейчас проводить пунктиром линию по тем населенным пунктам, где сейчас находится наше подразделение. Все это и так знают из, ну, скажем так, из тех источников, которые достаточно компетентно это все описывают. Если говорить в целом о ситуации, я уже говорил и повторюсь сейчас. К сожалению, столкнувшись с ситуацией, когда мы не смогли сдержать продвижение противника на том рубеже, где мы находились, мы вынуждены были оставить между собой противников значительное расстояние для того, чтобы успеть отойти на какие-то рубежи, развернуться и начать закрепляться. Еще раз повторю, что это было бы смерти подобно. Если бы мы отступали, а на нашей спине висел противник и уничтожал нас, расстреливая нас в спину. Это неприемлемая для нас ситуация абсолютно. Поэтому мы сейчас пошли на те экстренные меры, на которые должны были пойти. Но это говорит прежде всего о том, что нам сейчас нужно перегруппироваться и не только вернуть те населенные пункты, которые мы потеряли, но еще раз говорю, что нам нужно расширять территорию, которая будет подконтрольна нам, и двигаться дальше до тех пор, пока в этом будет целесообразность. Но если мы все сделаем правильно, грамотно, учтем все вот эти пульсации, которые нам сейчас, так сказать, демонстрирует война, то мы уже, как мне кажется, во второй фазе, после того, как мы проведем необходимые меры, мы будем иметь такое преимущество над Украиной, что у нас вопрос уже не будет стоять о взятии каких-то отдельных населенных пунктов. Речь будет идти о том, что мы будем отрывать от Украины целые территории. И мы на это способны, и у нас есть для этого главный потенциал, и ресурс есть для этого. У нас есть и способность стратегически мыслить, и самое главное, у нас есть такая обширная база, это целое государство. Сейчас мы проводим спецоперацию, а поскольку мы переходим сейчас к более жестким мерам, тем мерам, которым нас учила, собственно, НАТО, когда проводила свою спецоперацию, так сказать, или войну в Югославии, и когда НАТО разрушала югославскую инфраструктуру. Сейчас мы, собственно говоря, действуем той же самой методологией, можно сказать так, одобренной Западом. И действительно, правильно вы сказали, что до сих пор мы к такого рода действиям, такого рода шагам мы не приступали. Мы все-таки оставляли какой-то серьезный элемент гуманности в отношении, ну, собственно, гражданского населения Украины. Но мы и сейчас продолжаем сохранять этот элемент гуманности. Все-таки не весь арсенал, не весь, скажем так, спектр наших возможностей мы сейчас применяем. Но мы показываем тем самым, что мы готовы поднимать ставки, как их поднимает Украина, особенно если обратить свое внимание на то, что происходит вокруг Запорожской атомной электростанции. То есть мы должны, собственно, отыгрывать сейчас по тем правилам, которые нам навязывают. Но наша задача перейти, собственно говоря, к реализации собственных задач по собственным правилам. В этом сейчас наша стратегия заключается.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Александр Ходаковский, основатель, командир бригады «Восток». Все выводы сделаны. Если воюем не с Украиной, если воюем с НАТО, значит, воюем жестко, значит, воюем дерзко. Как это часто бывает, нашу гуманность они восприняли за слабость и очень серьезно ошиблись. Пожалуйста.
Ну, безусловно, самое, наверное, важное, что произошло в эти сложные, прямо скажем, для нас дни, это абсолютная ясность, которая наступила в фундаментальных вопросах, по поводу которых еще шли дискуссии в течение полугода. Первое. Цель войны с нами. Вот Украина одержала такой очень скромный военный успех, и все, они расправили крылья и заявляют основную цель. Не о независимость Украины, не освобождение ушедших от них добровольно территорий, а ликвидацию России как государства.
Так и есть.
Разрушение России как государства сразу же заявлено в качестве цели. Причем, знаете, вот в ночном обращении господина Зеленского меня потрясла, она выпала из общего внимания, вот эта фраза замечательная, которую он сказал. Мы предпочтем остаться без света, без газа, без тепла, в полной темноте, дружбе и братству с вами. То есть глава государства говорит, что он настолько ненавидит Россию, просто такая животная ненависть, что он предпочет гибель собственного народа, которым он руководит.
Лишь бы только не с вами.
Лишь бы не союзные отношения с Россией. Но это просто потрясающая вещь. Мы видим, что им вторят пока еще эксперты, но я уверен, что в ближайшее время мы дождемся официальных заявлений, где тоже будет подтверждено уже на государственном уровне цель войны с нами. Ликвидация нас как государства. Поэтому всем тем, кто выражал какие-то сомнения, говорил, а не слишком ли мы стараемся, вот защищая Донбасс, можно сегодня ответить. Дорогие друзья, мы сражаемся за сохранение собственного государства, своего многонационального народа, своей цивилизации. И если бы мы не держали бы это сражение сейчас на полях Донбасса, нам пришлось бы держать его на полях России. Альтернативой 24 февраля могло стать только новое 22 июня, чего, конечно, бы никто из нас не хотел. Вторая важнейшая вещь. Вы совершенно справедливо сказали. С нами воюет НАТО. Если до этого все это могло восприниматься как фигура речи. Ну вот да, НАТО поддерживает Украину, там дипломатически и прочее. Вот в эти дни количество перешло в качество. Все. Офицеры НАТО участвуют, их наемники, напрямую в боевых действиях против России. Это естественно, это понятно. С нами воюет сильнейший на сегодняшний день военно-политический блок. Это нам нужно каждому учесть. И воюет на наше уничтожение. Это значит, нам необходима внутренняя мобилизация страны. И третье обстоятельство. Вот оно странно, тем не менее, прозвучит, может быть. Но вот удары по инфраструктуре энергетической Украины, как это ни парадоксально, являются свидетельством того, что до данного момента Россия вела не войну, как в чем нас обвиняли, а именно специальную военную операцию. Сейчас поднялся вой, как можно бить по объектам инфраструктуры. Правда, те, кто это заявляют, забывают, что Украина 8 лет била по объектам инфраструктуры Донецка. Это было все нормально и воспринималось хорошо. Тем не менее, это подчеркивает, что до недавнего времени Россия не использовала такие средства ведения войны, которые являются нормальными вообще-то для ведения войны, как уничтожение энергетической инфраструктуры, уничтожение дорожной сети, в первую очередь железных дорог, ликвидация мостов, уничтожение телекоммуникационных центров, чтобы оставить страну без связи и интернета, ликвидация государственных административных зданий. Это же нормальные вещи во время любой войны. Россия этим не использовала. Украина пытается наводнять нашу территорию Донецка, Крыма диверсантами, вести диверсионную деятельность, совершает террористические акты.
Сегодня было пресечено сразу 2 терактов в Крыму и Херсонской области.
Но ведь Россия, обладая военной разведкой и имея такую возможность, этого до сих пор не делала.
Конечно.
В то время, как мы знаем, что на территории Украины находятся военные преступники, которые заслуживают их ликвидации, и в случае войны они могут быть вполне ликвидированы. Так же, как и государственные изменники, бежавшие за рубеж и участвующие сейчас в информационной войне против России. Они-то призывают убивать того, кого они называют коллаборантами, то есть тех бывших украинских граждан, которые перешли на сторону России. Но мы-то не призвали убивать наших коллаборантов, тех, кто перебежал на сторону Запада. Мы использовали до сих пор лишь менее трети возможностей ведения войны. Почему? Потому что это была именно специальная военная операция. Но действия, когда против нас уже воюют, сражаются не вооруженные силы Украины, а сражается НАТО, когда мы видим зверство украинских нацистов на только что захваченных территориях, это, что называется, развязывает нам руки. И я полностью согласен, в этой ситуации Россия должна расширять арсенал приемов ведения боевых действий.
А то даже смешным сейчас выглядят наши тезисы на тему того, что нам жалко украинские мосты, как же так, это объекты инфраструктуры. Они долбят по Запорожской атомной станции. Сегодня еще раз было сказано, что даже несмотря на остановленный шестой реактор, может в любой момент произойти ядерный взрыв, им ничего совершенно не страшно. И как отвратительно лицемерно поступил товарищ Нед Прайс, который спустя буквально 5 минут после удара по ТЭЦ Харьковской написал у себя твит на тему того, что Соединенные Штаты это все осуждают. Так, конечно, не положено себя. Соединенные Штаты ни разу не осуждали. А также 8 лет они не осуждали ударов по Донецку, Луганску, по всей территории ныне освобожденного Донбасса. Пожалуйста.
Пожалуй, можно согласиться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в том, что итоги еще подводить рано, и ситуация действительно находится в развитии. Но чтобы были понятны некоторые вещи, вот обратим внимание на поставки вооружений и военной техники Украины. Что тут произошло за последнее время, опять-таки на этом Раштайне 5, принципиально ново? Во-первых, восточноевропейским странам предложено передать Украине все вооружение и военную технику советского производства. Взамен Соединенные Штаты предоставляют кредиты на покупку своего вооружения. То есть будет осуществляться замена так. Т-72 пошел на Украину, к примеру, в Польшу пришел М1 «Абрамс». МиГ-29 улетел на Украину, на его смену прилетел F-16. Вот такой процесс пойдет в ближайшее время. Это делается по двум соображениям в основном. Первое, на освоение этой техники украинцам не потребуется длительного времени. Это первый момент. И второй момент, это можно сделать достаточно быстро. Теперь, что касается поставки других вооружений и военной техники.
А еще для спасения американской экономики, разумеется, все это делается.
Ну,
опять-таки, это так уже, оставляем за скобками.
Да, но опять-таки, средства выделяются корпорациям, фирмам, заводам, предприятиям, запускаются технологические линии.
Это-то как бы первопричина, но не будем.
Да.
Конечно.
Да, несомненно. Несомненно. Теперь, что касается поставок высокотехнологичного вооружения и военной техники в Украине, этот вопрос отнюдь не снят с повестки дня. И вот что в этом плане характерно. Все поставки деперсонализируются. То есть теперь не будет объявляться, что какая-то страна поставила Украине какой-то конкретный образец и к какому-то сроку. Вот этот консорциум там, из 18 или 19 стран, которые будут заняты производством вооружений и военной техники, ну поставили, ну прибыло на Украину. А кто поставил, будет неизвестно. То есть вот нам даже порой будет и обвинить кого-то конкретно неудобно. Это я все к чему рассказываю. То, что... Вот я не сомневаюсь, это, конечно, мое личное мнение, но на Украине в настоящее время присутствуют, уже есть они там, я так думаю, я уверен в этом, тактические баллистические ракеты с дальностью полета 300 километров. Это ракеты «Атакмс», которые запускаются с системой М-142 «Хаймерс» и МРЛС М-270. Это первый момент. Второй момент. Вполне возможно, что после тех ударов, которые нанесли наши вооруженные силы по инфраструктурным объектам Украины, я имею в виду Харьков, Кременчук, что вполне возможно, что у украинцев появится желание ответить. Правильно. Средства у них для этого, скажем так, есть. И чтобы этот... И еще раз хочу сказать, что в это... объекты, которые они выберут для удара, это не обязательно будут военные объекты. Это будут объекты, те, которые имеют для нас по большей части даже моральное значение, а не военное, военно-политическое.
Ну, называйте вещи своими именами. 300 километров – это Воронеж, 300 километров – это Брянск, 300 километров – это Крымский мост.
Поэтому, опять-таки, мы тут
поэтому не... Поэтому им надо выбить зубы быстрее, чем они решатся на отчаянный шаг.
А мы не даем вот никаких указаний нашим вооруженным силам, но будем не сомневаться, что и система авиационной разведки приведена в наивысшей степени боевой готовности, и зенитно-ракетное прикрытие усилено, и нас этот удар не застанет врасплох. Вот мы будем на это надеяться и полностью в этом вопросе полагаться на наши вооруженные силы и воздушно-космические силы в частности.
По Харьковской области, товарищ полковник.
Дело в том, что сейчас вот действительно важно закрепиться на... новом оборонительном рубеже, опять-таки, привести в порядок те силы и средства, которые отведены из района Изюма То есть докомплектовать личным составом, вооружением, военной техникой, создать необходимые запасы материальных сил, материальных средств и все-таки перейти к более решительным действиям на этом направлении с целью нанесения контрударов даже не тактического, а оперативного значения. Иначе в противном случае, как говорится, а для чего же тогда все это затевалось, если не перейти именно к такому характеру действий. Но будем надеяться, что именно сейчас это так и происходит. Но вначале надо хотя бы закрепиться и привести в порядок все те силы и средства, которые были выведены из Изюма и из других направлений.
Пожалуйста.
Я думаю, что из каждого события, даже если это событие носит очень тревожный оттенок, необходимо делать выводы. Мы, начав специальную военную операцию, очевидно, понимали те угрозы, которые стоят перед нашей страной, и вызовы. Но, конечно, уже в ходе спецоперации, видя тот санкционный шквал, который обрушился на нашу страну, увидели недостатки и недоработки, а, возможно, то, что не было сделано за этот период, но теперь понимаем, как пройти путь по укреплению промышленности, сельского хозяйства, как выстраивать новые логистические цепочки, кого определять главными торговыми и политическими партнерами. Вот так же, я надеюсь, я не военный, исходя из событий в Изюме, вот на Харьковском направлении, тоже будут сделаны выводы, потому что любая ситуация, она позволяет здраво посмотреть, какими методами, какими силами, какие подходы использовать, в том числе и введение специальной военной операции. Вот сейчас западные средства массовой информации и украинские средства массовой информации активно распространяют информацию, что дескать, Россия мстит вот этими ударами по энергосистеме за события на Харьковском направлении. Или же воюет с жителями Украины. На самом деле, я не знаю стратегические замыслы нашего командования, но могу предположить, что никто не мстит и никто с населением не воюет. Просто сейчас совершенно четко осуществляются те действия, которые должны осуществляться, как было правильно сказано, когда ты понимаешь, что ты воюешь не с Украиной, а с НАТО. Без всяких там, значит, полутонов. Что происходит? Они постоянно на протяжении нескольких месяцев бьют по Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. Поэтому мы, для того, чтобы они поняли, к чему могут привести удары, превентивно ударили по энергосистеме. Они на протяжении многих месяцев, а точнее лет, бьют, правильно сказано, по Донецку.
Превентивно, спустя полгода после начала спецоперации. Слушай,
а полутонов уже не может быть. Не может полутонов, когда они на территории проводят фактически геноцид своего народа. Теперь ударили по энергосистеме. Да, жалко, наверное, тех жителей Харькова, которые не разделяют нацистские устремления. Но что-то никто не смотрел, что в том же Донецке, который постоянно обстреливается, гибнут не только мирные жители, но люди, бывает часто, находятся без отопления,
без электроэнергии. Вы меня простите, но когда они нанесли удар по ЛЭП в Курской области, да, где был Нед Прайс с его твиттером? Да.
Значит, без воды в Донецке. И когда атакуют, в том числе террористы, территорию Российской Федерации, убивая наших с вами граждан на территории страны и осуществляя террористические акты. Поэтому удары по энергосистеме, они совершенно очевидны. И еще очень важно. Ведь удары по энергосистеме – это серьезное разрушение возможностей переброски через ЖД составы и вооруженных сил для новых контрнаступлений, и продовольствия, и топлива, и боезапасов, и так далее, и так далее. О чем мы говорили. Причем удары были, Ольга, нанесены не зимой. Они были нанесены сейчас и могут продолжаться до полного уничтожения этой системы, если Запад будет продолжать поддерживать Украину. А Украина, если готова, по словам Зеленского, сидеть без света, без газа, без электричества, он готов в бункере в Варшаве. В Варшаве он там готов. А я думаю, что население Украины не готово. И такой правитель им не нужен. Но мы должны сейчас нашим телезрителям не забывать каждый раз напоминать о тех чудовищных планах по уничтожению нашей страны. Это чудовищные планы по уничтожению жителей нашей страны, которые демонстрирует Запад. Нового это, конечно, нет. нас на протяжении всего существования Киевской Руси, Московского государства, Российской империи, Советского Союза, современной Российской Федерации пытаются уничтожать, значит, расчленять и так далее. Вот был такой во времена Ивана Грозного Вильгельм фон Штаден. Он современник, уехал в Европу. Прошу прощения за садистские подробности, но что он говорил? Русских надо собрать всех и уничтожить. Потом насадить на бревна и спустить по реке. Вот, вот это вот Европа просвещенная и так далее. А события, связанные после Первой мировой войны, интервенция, да? И союзники Российской империи, и противники все объединились, чтобы расчленить нашу страну. Все высадились. Японцы, французы, британцы и так далее. Красная армия не позволила советской власти это сделать. Дальше план ОСТ. Такой же план уничтожения нашей страны. Американцы после победы во Второй мировой войне, наши союзники, собирались нас бомбить. Собирались бомбить. Тоже уничтожение нашей страны. Значит, какие противоречия, национальные противоречия? Недаром вот этот деятель говорит, невозможно расшатать нашу страну, если не посеять какую-то рознь внутри. Они это используют. 90-е годы после разрушения Советского Союза, причем они не смогли военным путем, а через предателей разрушили. Типа союзники наши. А что они устроили на Северном Кавказе? Фактически международный терроризм. То есть идет целенаправленная попытка уничтожить страну, расчленить нашу страну, уничтожить русский народ. Поэтому все наши граждане, даже те, которые еще где-то в сомнениях, должны понимать, война на уничтожение идет. Или мы победим этот коллективный Запад, или остановим нацистов на Украине, на сопредельной территории, или нас ждет какие-то совершенно катастрофические последствия. Но их не будет, потому что мы победим.
Ну, то есть цель уничтожить Россию и уничтожить всех русских не является художественным преувеличением. Более того, они прямым текстом говорят, что Россию нужно расчленить по национальному признаку, а также добиться того, чтобы огромное количество маленьких государств, которые должны появиться в результате расчленения большой России, были без ядерного оружия. То есть Россию надо еще и лишить ядерного оружия. Планы отличные. Как вы собираетесь их добиваться? Ничего у вас не выйдет. И в продолжение разговора на тему того, что Россия, кажется, начала наконец-то действовать, ВКС России сегодня уничтожили склад в Николаевской области, где хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов. Вернемся через минуту. К разговору о том, с кем воюем, председатель разведывательного комитета американского сената Уорнер заявил, что американская... Это лицо официальное. Американская и британская разведка готовили Украину к контрнаступлению в Харьковской области и Херсонской.
О чем вам говорят разведданные?
Мы видим то, что Украина захватывает значительные территории. Это отчасти возможно благодаря огромной поддержке Соединенных Штатов и наших союзников по НАТО, благодаря которой они получают то военное оснащение, которое им необходимо. Часть помощи исходит и от разведсообщества, которое работает вместе с украинцами. Помогают им и наши друзья, в частности британцы. Все это сводит на нет преимущества русских, Путина в частности. Я думаю, что это сотрудничество показывает силу нашего оружия и нашей разведки.
Любопытно, конечно, что эти же самые люди нам потом на голубом глазу говорят, что ой, а что, на Запорожской атомной станции мы определить но совсем никак не можем. Вот даже Гросси вам прислали, а он тоже ничего понять не смог. Ну, не разберется никак человек, откуда и кто наносит удары. Давайте мы перенесемся на Запорожскую атомную станцию. На прямой связи Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации. Владимир Валерьевич, здравствуйте. Остановлен шестой энергоблок. О чем это говорит? Снята ядерная угроза или по-прежнему остается?
Да, шестой энергоблок, то есть последний работающий энергоблок, сейчас находится в состоянии холодного останова, то есть он расхолаживается для того, чтобы не произошло никакой внештатной ситуации. Он не генерирует электроэнергию, то есть ее не производит, а наоборот потребляет. Сейчас атомная станция питается за счет дизель-генераторов, И вот, ну, надо понимать, что даже условно выключенная атомная станция, она нуждается в больших объемах электроэнергии. Естественно, никуда угроза ядерной безопасности не делась по той простой причине, что боевики Зеленского, да, вот, продолжают заниматься и ядерным терроризмом, используют и ударные беспилотники, плюс сейчас готовят большое наступление как раз в, именно в этом районе, в районе атомной станции, в районе переправ и чуть-чуть восточнее. То есть идет переброска большого количества тяжелых орудий М-37, РСЗО типа «Хаймерса» и так далее. Это явно же не для субботника, не для мирной жизни, не для восстановления чего-то, а именно для войны и для боевых действий. Американцы не скрывают, что они дают все установочные данные. Я вам больше скажу, по разведперехватам и по данным, которые я могу озвучить нашей разведки и наших источников, конкретно всю координацию боевых действий, военных действий на Запорожской ЛБС, линии боевого соприкосновения, осуществляют непосредственно британцы и чуть меньше американцы. То есть, по сути, с нами сейчас на территории Запорожской области воюют натовцы в виде англосаксов из США и Британии, но воюют руками наших бывших сограждан, которых убедили, что они вовсе не русские. То есть поэтому даже пан Скибицкий лично признался, что разведданные и целеуказания они получают только от своих западных кураторов. И, естественно, риск по атомной станции никуда не делся по той простой причине, что сухое хранилище отходов ядерного топлива находится на поверхности, никуда его вывести физически не представляется возможным, потому что в случае его перемещения или в случае каких-либо действий, если они попадут под обстрелы, то это будет чревато еще большей аварией. Поэтому оно находится просто в состоянии статики, ну то есть не перемещается. Но ситуация тревожная, и спасибо большое армии России, потому что тишина наступает только после того, как по огневым позициям, из которых кошмарят жителей Энергодара и работников атомной станции, как только эти огневые позиции непосредственно накрывает российская артиллерия, сразу обстрелы прекращаются. Для понимания, за вот эти неполные 12 дней, ну, с 1 сентября, атомная станция, прилегающая к ней территории, подверглись обстрелу из тяжелой артиллерии порядка 26 раз. Только тяжелой артиллерии. Я не беру ударные беспилотники и прочие провокации.
Спасибо вам огромное. Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации на прямой связи с Запорожской областью. Вы не поверите, но Белый дом только что заявил, что Соединенные Штаты Америки осуждают авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине. Вот всякий раз задаешься вопрос, вот как вам хватает наглости, а? После того, что вы натворили. Ну ладно, пожалуйста.
Конечно, на голубом глазу, как вы сказали. То есть это для них абсолютно нормально. Это называется лицемерие Запада, с которым мы сталкиваемся сегодня. Но ситуация действительно очень непростая. И непростая она потому, что она стала обнажаться, эта самая ситуация. Мы начинаем все больше и больше понимать, и они все больше и больше понимают. Украина — это всего лишь точка, точка слома. С международно-политической точки зрения, Украина — это точка слома международного порядка. На самом деле то, что происходит, происходит конфликтное взаимодействие России и Объединенного Запада. Это именно об этом. Это не об Украине, это нужно очень хорошо понимать. Это не про Украину, это про нас. Это про наше будущее и про наше существование в будущем мировом порядке. Это про будущий мировой порядок. Это про взаимодействие, которое есть между Россией, Западом и Востоком. При этом для Соединенных Штатов не только Украина является разменной монетой. Для них все является разменной монетой в этом таком боевом взаимодействии. Все, абсолютно все. Европа является разменной монетой. На самом деле англичане являются разменной монетой. Просто они еще не очень догадываются. В силу, может быть, ментальных особенностей или еще чего-то. Европейцы все являются разменной монетой борьбы Соединенных Штатов с нами. И эта борьба ни разу не прекращалась. Владимир Владимирович сказал, что против нас ведется финансово-экономическая агрессия, которая не увенчалась успехом. Да, этот близкий крик не увенчался успехом. Но это финансово-экономическая агрессия. Но есть и другая агрессия, которая ведется на протяжении многих-многих лет. По сути, Соединенные Штаты сейчас открыто заявляют, что хотят нас разваливать по этническому принципу. Работать с различными этническими группами, работать с субъектами Российской Федерации. Как А как это можно делать? Это можно делать изнутри. Это можно делать через различные некоммерческий сектор. Да? Это можно делать через партнеров. Вот что самое важное. У Соединенных Штатов есть много партнеров, которые могут оказать это влияние. Конечно, мы должным образом с ним будем бороться. Но нужно понимать, что Соединенные Штаты ни на секунду не останавливались вот в этой своей идее уничтожить нас изнутри. Тем или иным способом. Этнический и религиозный фактор, наше этническое и религиозное единство их раздражает. Потому что Россия один из самых успешных примеров этого взаимодействия внутри страны. Для них это нонсенс, им это не подходит. У них в стране у самих существует большое количество проблем по этно-религиозному принципу. Здесь встает очень важный вопрос. Не слишком ли мы добрые с точки зрения международно-политической проблематики? И этот вопрос мы должны задавать себе. Россия всегда была мудрой и доброй державой, но есть границы допустимого. Есть те красные линии, которые переходят наши экс-партнеры, потенциальные противники. И эти границы – это то, что нельзя допускать. Украина всего лишь точка. Мы должны формировать этот самый будущий миропорядок. Для этого нужно прикладывать проактивные усилия. И, конечно, нужно понимать, что Соединенные Штаты этой точкой слома ограничиваться не собираются. Они будут поджигать другие части постсоветского пространства. И Молдавию будут поджигать, и Южный Кавказ будут поджигать, и Среднюю Азию будут поджигать. И тенденции к этому, к сожалению, уже имеются. При этом есть хорошая сторона вопроса, но в то же время достаточно сложная, которую сказал наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, что мир однозначно все равно будет полицентричным. Он к этому придет. И несмотря на все попытки американцев держаться за эту самую гегемонию, ничего на самом деле в этом плане не получится. Это естественное развитие мира. Мы к этому идем. Но нам внутри, с собой нужно поговорить и понимать, что наступает тот самый не Запад. И мы должны быть к этому готовы. И с точки зрения образовательного процесса, и с точки зрения экономического процесса, и с точки зрения геополитического процесса. Насколько мы готовы к этому? Восток-то к нам придет. А мы туда вот, на этот самый Восток придем? Это первый вопрос. И второй вопрос, насколько мы сегодня готовы к взаимодействию с этим самым Незападом? Наверное, одним из ключевых символов наступления этого Незапада будет саммит ШОС, который пройдет на этой неделе. И здесь именно саммит ШОС будет таким символом рождения этого нового мира. Важно, чтобы в рамках этого мы нашли свое новое место в этом самом новом мире. Потому что Запад как давил, так и будет давить на нас. Но нам предстоит иметь дело с очень интересным и непростым Востоком.
В рамках ШОС у Путина две важнейшие международные встречи, очные переговоры с Эрдоганом и, что принципиально имеет значение, встреча с Си Цзиньпином. Личная. Вернемся через минуту. Итак, атака Путина на демократию работает. Просто посмотрите на Европу. Статья с таким заголовком вышла в Политико. Издание отмечает, что в Европе назревает социальная буря. И если раньше в центре Берлина были манифестации с украинскими прапорами, то теперь возмущенные люди выходят на улицы с флагами ДНР и ЛНР и обвиняют США в разжигании конфликта. Слова бывшего лидера Европейской левой партии Грегора Гизи о том, что НАТО удалось сделать все настолько неправильно в связи с Украиной и Россией, насколько это вообще можно было сделать неправильно, на митинге в Лейпциге встретили бурными аплодисментами. На массовую демонстрацию в Вене вместе вышли левые и правые. Их объединили проблема роста цен и инфляция. Дивель пишет, что 40% граждан Австрии выступают за отмену западных санкций против Москвы. Участвовать в экономическом самоубийстве, которому призывают Брюссель, не хочет и Венгрия. Глава МИД Сиярта требует Еврокомиссии гарантии того, что ядерная энергетика не будет затронута антироссийскими санкциями. А спикер Национального собрания Венгрии Кёвер открыто заявил, что конфликт на Украине выгоден США и глобальным американским корпорациям. На этом фоне министр правительства Чехии по европейским вопросам Бек уже заговорил о том, что Венгрия может выйти из Евросоюза. CNN со ссылкой на американских чиновников предупреждает, что раскол в Европе может зайти еще дальше. если европейцы восстанут против западной стратегии экономической изоляции Москвы. Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк считает это элементом гибридной войны Путина против Запада.
Suppose we're all right and the Ukrainians are doing well.
Предположим, что дела у украинцев действительно идут хорошо на востоке и юге, и они начнут брать под свой контроль новые города. Что сделает Путин?
Давайте пока снимем с повестки вопрос о том, что Путин может применить ядерное оружие. Он лишь пытается заполучить то, чего хочет. Главным же его оружием будет именно энергетика. Фишка Путина — это гибридная война. Его агенты повсюду, он знает все, о чем говорят в правительствах других стран. Благодаря своим агентам он, наверное, даже знает, что министр иностранных дел одной страны сказал своему премьер-министру. И мы знаем, что эти агенты по-прежнему там. Путин считает, что союзники по НАТО в конечном счете опустят руки. Он, например, видит слабые места в политической системе Италии. Каждый раз, когда какой-нибудь европейский лидер призывает к разрешению конфликта на Украине, Путин на своей доске побед ставит мелом еще одну галочку. Все, что сейчас нужно сделать Путину, так это активизировать эти силы в Европе, оптимизировать работу своего военно-промышленного комплекса и спокойно планировать наступление в следующем году. Так что не думайте, что на Украине сейчас идет война в общепринятом понимании. Это не так, и военные действия всего лишь один из способов победить в этой войне.
Для киевского режима основной способ ведения войны – это теракты и убийства мирных жителей. И Вашингтон это, разумеется, не смущает. Зато в Госдепе и Белом доме выступили с резким осуждением авиаударов России по критически важной инфраструктуре на Украине. Поразительное лицемерие Запада, который закрывал и закрывает до сих пор глаза на обстрелы Запорожской АЭС боевиками Зеленского. Издание «Политико» при этом неожиданно совершенно удивило своей честностью, подозрительной. Открыто сравнило действия украинских нацистов с тем, как воевали нацисты времен Великой Отечественной войны, немецкие нацисты. «Политико» пишет, что наступление ВСУ на Харьковском направлении очень похоже на операцию вермахта «Федерикус» против Красной Армии, которая тоже проводилась в районе Изюма. Ждем, когда американское издание пойдет дальше, начнет сравнивать Зеленского открыто с Гитлером. А в идеале лучше бы предупредил Зеленского, как бесславно закончились для фюрера война с русскими. Попытки киевского режима контрнаступать при этом приводят к колоссальным потерям. За последние сутки уничтожено 300 украинских боевиков, около 1000 человек ранено, сообщили в Минобороны России, а за 5 предыдущих дней, с 6 по 10 сентября, ВСУ ради того, чтобы отчитаться западным кураторам о своих успехах, потеряли более 4 тысяч бойцов убитыми, еще больше 8 тысяч человек ранены.
Военный госпиталь рядом с Восточным фронтом. Этот солдат был серьезно ранен в голову и лицо, и ему срочно необходима операция. Следом привозят еще больше бойцов, и этого перемещают с максимальной осторожностью. Это доказательство жестокости, творящейся во время контрнаступления. Украинцам удалось отбить много населенных пунктов у русских, особенно в этом регионе. Заплатить же за это пришлось множеством раненых. Этот врач подтверждает, что к ним поступило много раненых за последние дни. В черте города Лисичанск видны густые столбы дыма. Военные машины скорой помощи быстро привозят раненых с фронта в военный госпиталь.
Как тебя зовут? Твое имя?
В военном госпитале очень много журналистов.
Добро пожаловать на Украину.
Скорой помощи потребовалось 7 минут, чтобы доставить солдата с поля боя.
Возможно, он был ранен в голову после взрыва.
Пострадавший в сознании, не теряя времени, его обследуют.
Осколков в голове нет. Будет жить.
В тяжелом состоянии его кладут на носилки. Солдат тяжело дышит, у него шок. В отделении неотложной помощи еще 3 солдата, вывезенных из траншей. Сегодня утром было человек 15. Почерневшая рука, вся в ранах от взрыва мины. Этот военный врач, работающий 2 месяца, рассказывает нам о тех увечьях, что причиняет российская артиллерия.
Ломает кости, режет артерии, рвет ткани, и мы много ампутируем.
В одной из палат для раненых лежит Миша, который получил ранение в ногу. Но это его не остановит.
Ребята, которых я знал, мертвы, а я жив. Конечно же, я вернусь.
Украинская армия пытается скрыть большинство убитых и раненых. Перед госпиталем стоят носилки, все покрытые кровью солдат.
Это французский телеканал «Франс-2» рассказывает о целях и задачах режима Зеленского и о том, какое он потерпел сокрушительное поражение, если бы Зеленский считал свои людские потери. Ну ладно. Депутат Бундестага Сара Вагеннехт призвала отменить губительные санкции против России, возобновить переговоры о газовых поставках. Казалось бы, ничего страшного, но была тут же немедленно записана в агенты Кремля. Региональные политики левых обратились к партийному руководству с требованием немедленно исключить ее из партии, выгнать из Бундестага. Приоритеты официального Берлина сейчас чуть-чуть другие. Это вооружать украинских нацистов, не обеспечивать отопление и свет в домах немцев. Канцлер Шольц сегодня заявил, что поставленное Берлином Киеву оружие сейчас имеет важное значение на востоке Украины. Министр обороны Германии Ламбрехт сказала о планах Берлина больше тратить на оборону, но вот основные боевые танки западного образца Берлин Киеву пока не даст, сказала все та же самая Ламбрехт. Для этого, по ее словам, нужно коллективное решение альянса. Зюдойче Цайтунг пишет, что Пентагон уже, в принципе, рассматривает вопрос передачи Украине современных танков и призывает к таким же шагам союзников. На этом фоне Киев посетила глава МИД Германии Анна-Лена Бербок и сказала, что Германия Украину не бросит.
Киев прибыла министра иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Утверждает, это один из способов, который раз засвидетельствовать поддержку Германии и Украине. А еще противостоять потенциальной усталости от войны, которая может появиться у жителей Германии, заявила политик.
Анна-Лена приезжает на поезде ночью, чтобы сказать Зеленскому, что Германия от него не устала. Желтый плащ и синие джинсы, которые образуют флаг Украины, видимо, тоже часть поддержки режима. В руках у Бербок большой чемодан, хотя министр приехала ровно на сутки. Первый пункт программы для пущего драматизма – минные поля в поселке Великая Дымерка в 30 километрах от украинской столицы. Бербок фотографируют под дождем на фоне таблички «Внимание, мины» и показывают раскуроченную машину. Согласно легенде, ударили русские. «Жигули» с тех пор так и стоят, став трагической экспозиции для высоких гостей. Бербок рассказали, что русские оставляли мины даже в детских игрушках, что, конечно, тут же стало сенсацией. Никаких доказательств украинская сторона не приводит, но Бербок поверила на слово и почему-то ничего не спросила про запрещенные Оттавской конвенции противопехотные мины-лепестки, которые режим Зеленского разбросал над Донецком. Мина отрывает ступню, человек остается навсегда инвалидом. Среди жертв в Донецке 58 человек, из которых уже 3 ребенка.
Подарочки.
В самой Германии в это время коллапс. Гендиректор немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герт Ландсберг анонсирует массовые перебои в подаче электроэнергии и советует немцам запастись едой и водой на 2 недели. Бербок, которая не так давно признала, что запасов оружия в Германии почти не осталось, обещает постараться снабжать Украину еще несколько месяцев и объявила Кулебе, что системы ПВО «Ирис-Т» прибудут в страну в ближайшие дни. Просьба Кулебы о танках повисла таким образом в воздухе.
Не буду скрывать, что основная тема наших переговоров сегодня – это увеличение и ускорение поставок вооружения для Украины. Не мог не упомянуть последнюю инициативу, так называемый план «Леопард», которая появилась в немецком пространстве. Подчеркнул на важности поставок из Германии танков этого типа. Мы не видим никаких препятствий для этого.
Мы будем предоставлять зимнюю одежду и зимнее снаряжение. Федеральное правительство хочет, чтобы наша поддержка полностью соответствовала вашим потребностям и развитию ситуации.
Судя по всему, именно за свое восхищение тем, что украинцы не теряют надежды, Анна-Лена Бербок не удостоилась ни ордена, как госсекретарь США Блинкен и гендиректор компании «Байрактар», ни именной таблички на аллее, где Зеленский на голливудский манер помечает своих выдающихся западных спонсоров, среди которых Джонсон и Буда.
Я бы хотел сегодня, чтобы мы открыли на Аллее Смелых место еще двум смелым. И господину президенту Левицу, и ему, и его народу за эту поддержку. Я бы хотел, чтобы мы начали с господином президентом, если вы не против.
У нас
появилась очень такая смелая команда, и я хотел бы, чтобы мы открыли сегодня это место этой команде, среди которой уважаемый господин премьер-министр Республики Польша Моравецкий.
Зеленский благодарит президента Латвии и премьера Польши за то, что те ввели в своих странах запрет на визы для русских. Левиц и Моравецкий просят Зеленского продолжить воевать ради членства в членах ЕС.
Россия вживает всех возможных...
Россия использует все возможные экономические инструменты, как пистолет, который приставила к виску Украины и к виску многих европейских государств. Польша вместе с балтийскими странами, Литвой, Латвией, Эстонией, Чешской Республикой. Мы самые активные в Европейском Союзе. В разговорах с Еврокомиссией, чтобы организовать, с одной стороны, финансовую поддержку Украины, а с другой стороны, как можно больше санкций для России. Сегодня из-за эмбарго на российский уголь мы стягиваем уголь во всем мире, чтобы не использовать его в польских электростанциях. Нам нужна электроэнергия из Украины. И я от господина президента получил заверение, что это в скором времени будет возможно.
Цена за тонну угля в Польше после отказа от поставок из России достигает 600 евро. Это в 3 раза больше, чем год назад. У шахт гигантские очереди, а поляки уже переходят на дрова. Зеленский с радостью объявляет, что поставит 100 тысяч тонн энергетического угля, а с 8 декабря запитает Польшу от Хмельницкой АЭС. В то же время Шмыгаль просит у США 1,5 миллиарда долларов на покупку газа. Договорился Моравецкий и о строительстве 600-километрового маслопровода, по которому растительное масло из Украины отправится в Польшу.
Трубопровод протяженностью 600 километров пройдет от Ягодина на северо-западе Украины до Балтийского морского порта в Гданьске. Пропускная способность составит 2 миллиона тонн. Общая стоимость инвестиций еще предстоит определить. Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире, и в этом году на ее долю пришлось до 46% мирового производства.
Воодушевленный вниманием высоких гостей, Зеленский отверг любые переговоры с Москвой и начал пугать Европу ядерной катастрофой и тяжелой зимой, в ходе которой Украину нельзя оставлять один на один с Путиным.
Я говорю откровенно, это будет сложный этап. Мы должны пережить эту зиму. Это самая сложная зима, которая будет во всем мире. Это 90 дней, которые станут испытанием для нашей веры в победу. Россия делает все, чтобы за 90 дней этой зимы сломать сопротивление Украины, сопротивление Европы и сопротивление мира. Потому что это то, на что Россия надеется. Это ее последний аргумент. Жестокость зимнего периода, которая якобы должно помочь, когда не хватает жестокости человеку. Мы нуждаемся в конкретике, оружии, снарядах, финансовой и политической поддержке.
Денег, впрочем, пока безуспешно просит глава украинского Кабмина и в МВФ. Переговоры о 17 миллиардах долларов, из которых 3,5 нужны в ближайшие месяцы, забуксовали. Полным ходом при этом идет накачка Украины оружием. Экс-посол США на Украине Хёрбст не исключил, что в ближайшее время Вашингтон все-таки передаст Зеленскому советский МиГ-29, а позже и современные F-16. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что России в нынешнем ее виде быть не должно.
Я думаю, мы стали слишком... Мы должны говорить о победе Украины. Мы не должны говорить о том, сколько уже поставили, только из-за того, что поставили уже многое. Это нерелевантно. Значение имеет только эффект, которого нужно добиться Украине. Ресурсы, чтобы добиться этого эффекта. Поэтому единственные показатели, которые имеют значение, это процент поставок. Это вопрос о демократии и о сокрушении автократии. И чем скорее они победят, тем лучше для всех. Если мы просто продолжим тянуть резину, тогда и физическое, и финансовое, и экономическое обескровливание продолжаться будет намного дольше, чем должно. Поэтому я думаю, что США должны заявить своим союзникам: мы в деле, и вы тоже должны быть в деле.
Если раньше Соединенные Штаты Америки лишь иногда, проговариваясь, сообщали нам, давали нам понять, что истинная цель официального Вашингтона – это уничтожение Российской Федерации, то теперь они публично, ничего не стесняясь, говорят нам об этом, в самом деле полагая, что тот гуманизм, который мы проявляли в ходе спецоперации России на Украине, это наша российская слабость. Будем считать, что они глубоким образом ошибаются. В качестве подтверждения на ваших экранах те самые удары, которые Российская Федерация начала наносить минувшей ночью. Прямо сейчас по Харькову нанесен еще один удар. Мы более не стесняемся, уничтожаем критически важную инфраструктуру. Что касается осуждения, которое только что поступило из Вашингтона, точнее, с борта номер один. Байден, американский президент, летит вместе со своей пресс-секретаршей Карин Жан-Пьер в город Бостон. И только что его пресс-секретарша сказала, что действия Российской Федерации являются неприемлемыми. В ходе специальной военной операции Российская Федерация не должна наносить удары по критически важной инфраструктуре. Во-первых, Карина, мы сами разберемся, что Российская Федерация должна, а что не должна. А также неловко, возможно, Карин не знает, все это звучит из ее уст. Любую операцию, которую начинают Соединенные Штаты Америки, прежде чем вступить на землю, они начинают с бомбардировщиков. Поэтому, Карина, молчи. То, что сделала Российская Федерация только сейчас, было сделано спустя полгода. Мы полгода ждали. Но еще раз скажу, вы думали, что это слабость. Нет, более мы слабость демонстрировать не будем. Пожалуйста. Появится заявление сейчас, буквально через пару минут. Пока.
Конечно, это не слабость, но это ошибка. С нашей стороны рассчитывать на то, что это наша добрая воля или наше желание ограничиться минимумом разрушений в ходе специальной военной операции, произведет впечатление и заставит другую сторону действовать соответствующим образом, принимать это во внимание. Они-то принимают во внимание только для того, чтобы наращивать свои собственные усилия и для того, чтобы аппетит приходил к ним во время еды. Я вот поймал себя на том, что уже не в первый раз слышу о том, как важно Украине получить танки «Леопард». Просто какая-то идификс, именно связанная с западногерманскими танками. Не какими-то там еще, не американскими, не английскими, а западногерманскими. Ну, на самом деле ничего такого удивительного нет, потому что, ну, бандеровцы хотят вернуться в те времена, когда немецкие танки были на Украине. Им просто дороги воспоминания о том, что старая добрая Германия или старая недобрая Германия, она придет здесь в виде своих панциров, и можно будет чувствовать себя, как в те времена, когда и Киев, и другие города были оккупированы в годы Великой Отечественной войны. И тогда можно было бы разыгрывать, ну, таких гамлетов, которые ведут борьбу за самостийную Украину, предъявляют как бы претензии в том числе и немецкому командованию за то, что оно долго соображает, надо им давать самостийность Украины или нет. Ведут там разные переговоры, все это очень солидно. На самом деле, мне кажется, что все то, что касается последних событий, и в том числе кадров, которые мы сейчас видим, нанесение ударов по критически важным объектам инфраструктуры, должно было произойти раньше. И об этом мы говорили, о том, что надо пресекать пути, по которым эта западная техника поступает к полю боя. Разрушать те мосты, которые сами, хочу заметить, уважаемые или неуважаемые власти Украины абсолютно не щадят на своих собственных территориях, как только они попадают в зону контроля российских войск. Я был на этом Антоновском мосту в Херсоне и видел отверстия от атак, которые производились на тот момент. И после того, как я там побывал, они продолжали производиться. И видел очереди, которые стоят по обе стороны Днепра в Херсоне. Это собственные граждане, граждане Украины, еще не успевшие получить российские паспорта, которые по 5-6 часов должны теперь ожидать, пока паром, который работает хоть и безостановочно, но все-таки не как мост, он может их перевести с одного места, с одного берега на другой. Они создают проблемы для собственных граждан. Поэтому не должно быть никаких сомнений. Самое плохое, что в этой ситуации, это думать, что у нас безбрежное вообще время на проведение нашей специальной военной операции. Я это слышу периодически, оказывается, вот мы изобрели такую новую тактику поведения, при которой надо очень медленно все делать, и это хорошо. Это напоминает Первую мировую войну, конечно, но Первая мировая война для нас не самый лучший пример в нашей военной истории, как и вообще в истории военного искусства. Если вспомнить, что происходило в Первую мировую войну на Западном фронте, там в районе Вердена, Соммы, какие были потери и какие ничтожные результаты на самом деле в результате этих потерь. Мне кажется, что выводы должны делаться, они, судя по всему, потому что произошло, делаются, но они должны этим не ограничиваться. Потому что в конечном счете все эти наши переживания по поводу тех или иных видов вооружения, того, что сказала княгиня Мария Алексеевна, Байден, его пресс-секретарь или еще кто-то, это абсолютная шелуха. В конечном счете все решает то, что происходит в реальном театре военных действий. А поскольку это военные действия, то относиться к ним надо так, как нужно относиться к военным действиям. На войне, как на войне. Мы оказались в ситуации, когда мы вынуждены были начать эту военную операцию, потому что время работало не на нас. Нас обманывали 8 лет с Минскими соглашениями, обманывали наши партнеры по нормандскому формату. Мы видели, что они нас обманывают, но мы не хотели проливать кровь. Мы попытались поднять ставки, когда заявили о том, что вот эти решения должны быть для того, чтобы мы были спокойны за свою безопасность. Нас проигнорировали, мы вынуждены были вступить в эту военную операцию. Но если мы в нее вступили, то воевать не надо так, как положено, со всеми вытекающими последствиями. А не думать то, что вот если мы будем, так сказать, что-то щадить, куда-то не стрелять, вот сюда, ну это, знаете, только для начало драки в подворотне, когда говорят, вы знаете, вот здесь по часам не бить, ниже пояса не бить и так далее. А потом, когда начинается свалка, настоящая, серьезная, все забывают об этих договоренностях. То, что происходит, происходит ужесточение. Ожесточение с обеих сторон. Я, кстати, хочу последнее что сказать. Меня совершенно не впечатляет и не вдохновляет то, что периодически мы сообщаем о количестве погибших. И вот сейчас говорим о большом количестве погибших со стороны Украины. Меня, наоборот, это очень беспокоит, потому что речь идет о людях одной с нами крови, людях, которые могли бы быть в наших рядах, должны были быть. И то, что они не оказались в наших рядах, это их вина и наша тоже. И с этой точки зрения, мне кажется, нам даже не нужно, может быть, нам нужно, это просто часть военной информации, говорить о уничтоженных установках, особенно иностранных, танках и еще ком-то. Но подчеркивать количество жертв со стороны украинских военнослужащих, надо понимать, что мы стреляем сами по себе. И с этой точки зрения жизнь этих людей для нас очень дорога. Я понимаю, что есть мотив, связанный с тем, что вот показать, насколько режим Зеленского не щадит собственное население. Это так.
Так и есть.
Но мы это выяснили уже. Мы выяснили, и дальше давайте перестанем на эту тему. Давайте будем говорить о том, что мы должны достичь результата, и когда мы его достигнем, мы все посчитаем и у себя, и у них.
Там просто для понимания, мобилизованных 1 000 000 человек, эту информацию уже нет никакого смысла опровергать. Все там по-серьезному, заградотряды работают, поэтому те 4 000 погибших для Зеленского, конечно, вообще тьфу, ничто.
Как слону
8 000 раненых, вообще сущая ерунда. А также, если мы начинаем воевать по-серьезному, а несерьезно к этому относиться уже невозможно, имея в виду, что они добиваются уничтожения Российской Федерации и русских как таковых, они это натовцы, надо иметь в виду, что мосты есть не только в Херсонской области, тот многострадальный уже Антоновский мост, на Украине тоже огромное множество мостов, они есть в Днепропетровской области, они есть даже в украинской столице. А в подтверждение, хотя кому нужны эти подтверждения, тем не менее, просто примечательно, на самом деле до сих пор выглядит невероятно. Подтверждение того, что мы воюем с НАТО, появились кадры, сейчас их распространяют активным образом, в первую очередь украинские средства массовой информации. Это американские наемники, которые заходят в город Изюм, называя этот город советским собачьим дерьмом. Смотрите.
Hey boys, where the fuck are we?
It's you, baby.
That's a lot of fighting to fucking get here. Want to see what some Soviet shit looks like? I'll flip this up. Look at that. Welcome to Izium.
Которых нам обещали, Донецкий, в Луганский. Где результат этих переговоров? Надо уничтожать их и все.
Пожалуйста.
Вы знаете, каждое правительство избирает своим народом. И когда мы слышим о том, что премьер-министр Польши или президент Литвы говорит о народе, значит, народ заслуживает такого правительства. И мы делали все возможное много десятилетий для того, чтобы сформировать отношения с нашими соседями, со всеми, без исключения. И, может быть, вот эта наша терпимость, она привела к тому, что мы сейчас имеем. Фаза, когда мы проводили специальную военную операцию, Украина и весь Запад вел мощнейшую гибридную войну, закончилась. И мы для себя должны сделать правильный вывод, в том числе и генеральному штабу. Вы посмотрите, прошло полгода. Все станции, которые давали электричество поездам, железнодорожным маршрутам, по которым шла боевая техника со всего Запада на линии фронта на восток, ничего не уничтожено. Абсолютно. Мы в публичном поле для чего это говорили? Для того, чтобы военные услышали то, что, может быть, не доходит до высшего руководства, военного руководства. Почему ничего не происходило? Это что означает? Это означает либо коррупцию, либо еще хуже, предательство. А этого недопустимо в условиях войны, которая сегодня ведется против России. Мы сегодня воюем за свое выживание. Теракты уже идут по фактически европейской части Российской Федерации. Мы почему не штурмуем сегодня самые критические объекты инфраструктуры? Мы упустили это время. Почему еще правительственный квартал в Киеве существует? Почему он не стерт вообще с лица земли? У нас что, нет таких ракет? У нас нет таких бомб, которые мы 40 лет назад еще применяли и опробовали их на реальном театре военных действий. Сегодня мы должны понять для себя, начинается настоящая война. И уже больше нельзя никого щадить. Тот мир, за который мы шли, освобождая, думая, что мы придем в Киев, что мы придем в другие города, он нас встречает и ждет. Посмотрите, кто воюет сегодня на Востоке? Тот же русский мир, у которого промыты все мозги. И мы для себя должны изменить то впечатление, с которым мы заходили в эту специальную военную операцию. Нет, они сегодня все воюют против нас, потому что прошли спецподготовку. Во всех центрах, которые только есть в Восточной Европе, для подготовки к этой войне. Это даже не 41-й и не 45-й, когда Власовская армия была сформирована, и в ней тоже были русские, украинцы, другие народы. Сейчас ситуация обстоит гораздо хуже. И нам не надо сейчас думать о том, кого мы там можем спасти, защитить. Мы должны защитить Россию. Мы должны спасти свой народ и сделать все возможное, чтобы уничтожить тот Запад, который сегодня формирует эти отряды, обучает эту армию, снабжает ее вооружением. И мы подошли к этой фазе. Это уже не гибридная война. Это настоящая, открытая, современная война, к которой мы должны быть готовы. И я хочу сказать, у нас есть прекрасный опыт Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Только в конце 42-м, начале 43-го года наши партизанские отряды уничтожили 227 тысяч эшелонов. Вы представляете, сколько не дошло боевой техники, личного состава на Курскую битву. Мы выиграли эту битву и создали коренной перелом в Великой Отечественной войне. Потому что у нас был серьезнейший подход к этой диверсионной работе. Сегодня у нас другие совершенно возможности. У нас есть «Искандеры», у нас есть другой ракетный потенциал, который может разрушить без партизанских отрядов всю инфраструктуру, и все поезда встанут. Никто не будет доезжать из наемников, которых нам сегодня демонстрирует вот этот боты, которые созданы не только на Украине, но и в Польше, в Германии, в прибалтийских странах. НАТО сегодня работает в полном объеме по нам. Поэтому я думаю, что мы должны сделать все выводы из того, что произошло. И мы должны ударить такой силой, которым располагает все наши вооруженные силы. И вот только после этого будет перелом специальной военной операции, и мы поймем, что нам нужно двигаться уже с выходом на западные границы Украины.
Ну, то есть время миндальничать закончилось. Мы для них в любом случае агрессор, как они нас называют, оккупант. Поэтому формулируя для себя задачу сбережения, нет, мы, конечно, сберегаем украинский народ, но только посмотрите, что с украинским народом прямо сейчас делают натовцы. Нам пора, к огромному сожалению, действовать активно, жестко, имея в виду, что нам с вами другого выбора совершенно точно не оставили. И посмотрите даже, обратите внимание, первый месяц спецоперации России на Украине, никто же не ездил в украинскую столицу, а сейчас настолько распоясались, что ни день, то очередной представитель западного бомонда. То есть они исходят из того, что русские удар по ним не нанесут, что русские воюют по правилам и плюют русским в лицо на протяжении уже полугода. Нам надо менять наш подход к спецоперации России на Украине. Это более не спецоперация, это война с Североатлантическим альянсом. И нам об этом говорят открытым текстом. Мы показывали Ходжеса, мы показывали Уэсли Кларка. Огромная аналитическая заметка вышла в «Нью-Йорк Таймс». Нам сообщают, что оказывается, то, что мы с вами видели в пятницу ночью, в субботу, в Харьковской области, это отработанный сценарий. Украинцев готовили к этому летом. Теперь они готовят то же самое в Херсонской области. Вот прямые доказательства того, что мы должны перестать аккуратничать, действовать жестко, быстро, эффективно. Иначе, прости господи, будет поздно. А «Нью-Йорк Таймс» давайте посмотрим.
Высокопоставленные украинские чиновники обменивались разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда начали планировать контрнаступление. По словам американских чиновников, Штаты на протяжении всей войны предоставляли Украине самую качественную и актуальную информацию о слабых местах России, о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведка в режиме реального времени позволила украинцам нацеливаться на российские войска, убивать высокопоставленных генералов и заставлять перебрасывать боеприпасы дальше от линии фронта России. Сами же украинцы, обеспокоенные тем, что обмен своими оперативными планами может выявить слабые места и воспрепятствовать дальнейшей поддержке со стороны Америки, они тщательно охраняли свои оперативные планы, даже когда американская разведка собирала точные данные о том, что говорил Кремль и что планировало российское командование.
Товарищ генерал.
Вы знаете, вот очень интересно посмотреть, как вот эволюционировали американская помощь, вообще западная помощь Украине. Ну, в общем-то, уже все согласились с тем, что Россия воюет не с Украиной, на Украине, а воюет с коллективным Западом, воюет с альянсом, возглавляемым Соединенными Штатами. Несколько составляющих. Поставки оружия и военной техники, участие наемников, обмен, вернее, предоставление разведывательной информации и постановка задач. Вот как менялись задачи и, соответственно, как менялись все вот эти составные части оказываемой поддержки. Сначала задача была скромная – остановить Россию, максимально, так сказать, ну, не дать выйти за пределы Донбасса, не дать захватить территории. И, соответственно, пошла поставки техники, осуществлялись очень сначала скромно. Джавелины, обмундирование, там, бронежилеты, каски. Даже стингеры сначала не поставляли, потому что американцы имеют печальный опыт поставки стингеров. Мы об этом уже говорили. Мы в свое время с американцами над этим работали и пришли к единому выводу на основе имеющихся разведданных, что это самый востребованный и желанный товар у всех террористических организаций. Я уверен, что ну, 40% тех стингеров, которые американцы поставили, они не дошли до Украины, они все растворились, проданы, куплены. Я говорю, они еще всплывут. Потом, естественно, задачи стали меняться, сдержать, одержать победу. Уже стали говорить о том, что одержать победу на поле боя, России нужно победить и так далее. Пошло тяжелое оружие, сначала гаубицы, потом хаймерсы. Сейчас речь уже идет о поставке тяжелой бронетанковой техники и боевой авиации. Ну, боевая авиация, еще раз повторю, это дело далекого будущего. Если американцы планируют просто перевооружить вооруженные силы Украины или что от них останется, в конце концов, это другое дело, Бог им в помощь. Но сейчас, да, они собрали как пылесосом все оружие советского производства из стран Восточной Европы. Наверное, что-то взяли и в других странах, азиатских странах, может быть, с Ближнего Востока. Во всяком случае, сейчас эти запасы уже исчерпаны. Теперь по задачам. Видите, сейчас уже речь идет о том, что нужно не просто победить Россию, а Россию уничтожить. Уничтожить как государство, расчленить. Единственное, что, так сказать, ну, еще один сдерживающий фактор – это наличие ядерного оружия. Конечно, те люди, которые призывают расчленить Россию, тут же говорят, ну, конечно, сначала нужно лишить Россию ядерного оружия, иначе мы получим там 18 частей, 18 новых ядерных государств.
Как должен выглядеть процесс лишения Российской Федерации ядерного оружия?
Вот это очень интересно.
Мне в голове не укладывается.
Ольга, это очень интересный вопрос.
По какой причине эта самая Российская Федерация, которую лишают ядерного оружия, это ядерное оружие не применит?
Вот это очень интересный вопрос, поэтому я говорю, эти все те, которые рассуждают на эту тему, они либо не понимают, о чем говорят, либо витают в каких-то совершенно заоблачных фантазиях. Поэтому я полностью согласен с прозвучавшими здесь и то, что и Константин Федорович, и Игорь Николаевич говорили, нам пора снимать перчатки и начинать действовать так, как действовали американцы, как действует Запад во всех конфликтах, которые произошли последние 20 лет. Прекратить эти разговоры, что невозможно уничтожать гражданскую инфраструктуру, что якобы есть какие-то международные соглашения, которые запрещают наносить удары по гражданской. Нет таких соглашений. Американцы первое, что делают, первое, что они сделали в Югославии, я уже говорил об этом, они разбомбили мосты через Дунай.
Я был свидетелем просто в Белграде. Все мосты были.
Все мосты.
В Нови Саде, в Белграде. В огромном миллионном городе.
Константин Федорович, я там был через неделю после окончания бомбардировок, я видел эти мосты. Все мосты, генеральный штаб, Министерство обороны, телевизионная инфраструктура, ну, китайское посольство еще, так сказать, заодно. Не знаю зачем, но говорят по ошибке.
Ненароком, да.
Ненароком, да. То же самое было и в Ливии, то же самое было в Ираке. Поэтому нам не нужно, стесняться уже не надо. Когда речь идет об уничтожении России физически, об уничтожении населения России, надо уничтожать энергетическую инфраструктуру. Сейчас нанесли ударом по ТЭЦ, я уже говорил сегодня. Надо сейчас переносить удары на Западную Украину, уничтожать трансформаторные подстанции вдоль Днепра, на Западной Украине. Надо наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, мосты, тоннели. 31 тоннель на Западной Украине, их можно, они не все такие защищенные, как у них несколько тоннелей. И то у нас есть средства. Мы продемонстрировали своим кинжалом в Карпатах в первые месяцы, когда уничтожили советский заглубленный склад боеприпасов в Карпатах, который был построен с расчетом на, чтобы он выдержал удар ядерным боеприпасом. Уничтожили. Поэтому и тоннели можем уничтожать, чтобы они не ездили действительно вот так, как вот Бербок, как Джонсон там ездил чуть ли не каждый месяц на поезде и еще сокрушался, что слишком долго едут. Ну вот я говорю, пусть летают самолетами, а мы их будем сопровождать, посадим где нужно. Вот, поэтому никаких сейчас сантиментов уже, по-моему, уже время подошло, что нужно решать задачи военной операции. Мы ни в коем случае, так сказать, не даем здесь действительно советы Министерства обороны, но вот то, что впервые была задействована дальняя авиация, очень хорошо, и надо дальше задействовать нашу дальнюю авиацию, которая очень хорошо себя зарекомендовала во время операции в Сирии. У нас есть средства. Министерство обороны постоянно говорит, что мы задействуем приблизительно 20% своего потенциала. Но пора уже задействовать, может, 50, а может, и все 70. Для того, чтобы нанести сокрушительный удар вот в эту зиму, чтобы весной мы вышли, по крайней мере, на берег Днепра.
Давайте 100 используем и закончим это дело максимально быстро и эффективно. При этом, обратите внимание, говорили уже, украинский режим, украинское народное население не бережет. Что объявили власти украинские? Первое, что они сказали, оказавшись на территориях, которые раньше контролировала Российская Федерация, 10-дневная чистка. Всех, кто сотрудничал с оккупантом, оккупантами они называют нас, найдем, уничтожим. И только потом начнется нормальная жизнь в городах. В этом, официальное заявление.
И есть главная особенность всего происходящего. Мы пришли туда для того, чтобы эти люди к нам присоединились. Мы как бы взяли на себя определенную ответственность. Я понимаю военные резоны, не вмешиваюсь в военное планирование. Но есть политическая сторона вопроса, которую, я смею думать, понимаю. Не хуже, чем многие другие. Как можно готовить референдумы и одновременно уйти с этой территории? Как можно готовить детей и учителей, самое главное, к преподаванию по новым программам, а потом оказаться при необходимости быстро их эвакуировать?
10 тысяч человек были вынуждены экстренным образом вывозить российские военные с риском в том числе для жизни. Давайте в Белгородскую область перенесемся. Наш корреспондент Александр Корбов на прямой связи находится в том самом палаточном городке, который организовала коварная, ужасная Российская Федерация для тех людей, которых киевский режим пообещал уничтожить. Саш, что там у вас сейчас происходит?
Добрый вечер, Ольга. Ну вот этот пункт временного размещения, где мы сейчас находимся, самый большой в Белгородской области, он рассчитан на одновременное пребывание около 700 человек. Вот, ну, сейчас здесь находится чуть более 600. Люди, в принципе, обеспечены всем необходимым. Ну, это крыша над головой, медицинская помощь, продукты, то есть все у них есть. Вот за моей спиной, если вы сейчас видите, вот жилые модули находятся, в них может размещаться до 12 человек, там, конечно, стоят кровати, подушки, одеяло, матрасы, чистое белье, то есть, в принципе, все есть. Для людей организовано трехразовое питание. Постоянно на территории лагеря дежурит медицинский работник. Вот здесь палатки расположены с медицинским работником. Есть комната психологической разгрузки. Туда тоже люди обращаются. Поэтому, в принципе, проблем нет. Вот еще раз напомню, что это пункт временного размещения. Поэтому люди здесь находятся временно несколько дней. Потом они уезжают дальше. Вот российские регионы готовы принять вынужденных переселенцев. Вот это ближайшие регионы к нам, Воронеж уже принял, люди сегодня уехали в Тулу. В общем, все Черноземье готово принять людей, на юге России также.
Сложно, конечно, эти обстоятельства называть, нет проблем. Бедные, несчастные люди, слава богу, что Российская Федерация протянула им руку помощи. Люди накормленные, согретые, люди, которые вынуждены были бежать, опасаясь расправы. Спасибо вам огромное, Александр Коробов, на прямой связи, Белгородская область. Вернемся через минуту. Море, конечно, страшное случилось. Американцы нас осудили. Послушаем.
Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, в результате которых население нескольких городов осталось без электричества. Очевидно, что украинцы упорно сражаются, чтобы защитить свою страну и вернуть территории. И опять же, мы намерены продолжать поддерживать их тем, что необходимо им для успеха на поле боя. Это было и остается нашей целью.
А наша цель теперь интенсифицировать действия Российской Федерации. Пожалуйста.
Слушайте, ну... чья бы корова мычала.
Да.
Вот, но точно вот не со стороны США следовало бы слышать какие-либо осуждения. Эта страна после завершения Второй мировой войны практически каждые 5 лет где-то воюет. И одновременно, как Остап Бендер на нескольких досках вел сеансы шахматной игры, американцы воюют в разных регионах планеты. У них же границ нет. Только государственные интересы, вернее, интересы их капитала. Но даже не об этом речь, не о реакции США как государства. Давайте поговорим о Байдене как о государственном деятеле и человеке. Не Байден ли? Тогда он еще был более свеженький такой, чем сейчас.
Вот свеженький Байден,
радовался,
98-й год.
Радовался и тянул на себя одеяло как автор карательной операции против Югославии. Конечно, там у победы много отцов. Но это такая победа у них была очень сомнительная. Знаете, стыдно должно быть за такие действия на самом деле. Но уж точно не после этого и не от него мы должны выслушивать какие-то нравоучения. Я полагаю, что Россия в своих действиях должна опираться только на мнение русского народа. Русский народ требует, первое, защитить своих. Второе, навести порядок, наконец, внутри страны и ВСВО в частности. И третье, самое главное, русский народ, а я общаюсь каждый день с людьми, требует победы. И победа должна быть достигнута любой ценой.
Русский народ требует жестких, немедленных действий. Это были 60 минут. Вести смотрите. Пока.